Добрый вечер всем, это Джипси, очередной мой радиоэфир, давненько я уже не проводил таковые, вот, ну вот наконец-то нашел время, и сегодня попробую провести эфир. Ну, так уже последнее эфиров сложилось, что сначала я там что-то рассказываю, то, что происходило там в последние дни там, или в последние месяцы, вот, а потом уже отвечаю на вопросы из чата. Вот, я думаю, отступать от этого не будем, поэтому сейчас вот Рус спрашивает, слышно, да, мне тоже интересно, слышно или нет. Сейчас-то немножко поговорю о том, что происходит в моей жизни, а потом, соответственно, буду, так как мне, честно скажу, рассказывать особо не о чем, буду просто отвечать на вопросы из чата. Вот, ну, я не помню, когда у меня был последний эфир, и не уверен, даже в этом году он был или в прошлом. Вот, так что тогда уже скажу обо всем. Год начался для меня очень удачно, я очень хорошо отыграл январь, февраль, выиграл довольно много денег и в раз, там и в турнирах были доезды, вот в турнире по 1000 на full tilt я, ну, не занял третье место, скажем так, поделил на трех, потому что когда три человека оставалось, нас умер full tilt, по ICM нам там поделили деньги, но у меня к тому времени был самый короткий стек, это было в начале января, вот, ну, в общем, за январь, за февраль я где-то в общей сложности выиграл около 200 тысяч. Вот, потом наступил, как обычно, после апстриков бывает даунстрик. Я очень плохо отыграл серию в топс. Как раз вот в самом начале мне самый дорогой турнир по 10 тысяч хедзап я обыграл двух соперников. И в третьем матче уже в игре за деньги играл с Брином Кенни. Человек, который выбил Сашу Кострицына, переехал Сашу Кострицына в сопе. И имел громадное преимущество по фишкам против него. 10-300 на 1700. И уже за деньги играли 30, там, 36 тысяч, по-моему, уже. Был приз, вот, к сожалению, с таким огромным преимуществом не смог выиграть, и как-то вот, не знаю, надломило меня, эта вся серия пошла крайне неудачно, в итоге я отыграл в минус серию в топс, много проиграл по мазам на ней, около 40 тысяч, даже чуть больше, наверное, проиграл по мазам, и плюс в это же время, как раз когда в топс заканчивался, я и в раз за два дня проиграл тоже довольно приличную сумму, около 40 тысяч, вот, так что у меня так получилось, что конец февраля был не самый удачный. На прошлое воскресенье продавал, правда, доли еще тоже крайне неудачно всю серию играл. Сам очень много ошибок сделал, некоторые турниры от себя отдал. Играл 45 турниров, из 45 турниров сделал всего лишь 3, по-моему, 3 или 4 ИТМа всего. Вот, и повезло, что в последнем турнире, вот, который уже последний играл в этой серии, это по 530 на Poker Stars, там играло 1000 чем-то человек, удалось выйти на финальный стол и занял там четвертое место, получил 36 500, и за счет этого дольщики все-таки, ну, в плюс, там в три раза практически они больше получили, чем вкладывали, то есть в любом случае довольны результатом, тем, что удалось, по крайней мере, не подвести дольщиков, но, конечно, игрой своей остался недоволен, сделал довольно много ошибок, разбирал сейчас, решил, что надо мне опять как-то заниматься, воды сейчас последние дни тут смотрю. Ну, вроде не знаю, думаю, что все нормально должно быть. Наверное, просто какой-то даунстрик пока был. Надеюсь, что все будет нормально. Вот вижу, в чате пишут, мы в тебя верим все равно. Да, ну вот сейчас я поеду, только сегодня я определил, вернее, вчера вечером, уже ночью, я определился, что поеду на Кипр в понедельник. Просто невозможно отказаться, слишком уж хорошая серия, великолепные условия предлагают организаторы. Получается, что практически за бесплатно ты оказываешься в слабом поле очень, где можно играть в турниры, потому что условия там... Просто я к чему это говорю, понимаю, что многим это наверняка не интересно, слушателям, но слишком много людей ко мне сегодня обратились уже в скайпе и в личку с вопросом по поводу Кипра, как там можно попасть, поэтому я уже озвучу условия для всех, что организаторы предлагают, ну, вот мне предложили такой вариант, что если вы оплачиваете все турниры, там всего, по-моему, 6 или 7 турниров, то перелет и проживание бесплатно. Я напомню, что там 5-звездный отель, все включено. Вот. Ну, перелет до $500 они, правда, оплачивают. Там сейчас получается чуть несколько дороже, то есть там придется чуть-чуть совсем от себя потратить. Ну, там питание, все это абсолютно бесплатно. Поэтому получается, что практически бесплатно вы оказываетесь на Кипре, где неделю играете турниры в общем слабом составе. Вот, поэтому от таких условий отказываться сложно. И я решил поехать. Вот, поэтому в понедельник на неделю полечу на Кипр. Также уговорил вот Димку Свиминга, он тоже сегодня доли продавал. Так что следующую неделю проведу на Кипре. Также из событий... А, ну вот я уже в колодцу себя писал, но я понимаю, что многие там не заходят, туда не читают, что заблокировали у меня Мне вот интересно, что происходит с чатом. Там, вот я смотрю, там, например, там 90 человек, а сейчас там 17 человек в чате оказалось. Наверное, столь неинтересное начало, что просто 80 человек сразу выключили, плюнули и пошли своими делами заниматься. Вот. Я видел на главной странице нашего сайта сообщение о том, что у нас проблемы. Может быть, не то, что проблема, а то, что медленно все. А, вот 128 сразу стало. Моментально 111 человек зашло. Проблемы с перегрузками, может быть, с этим как-то связано. Ну вот, когда я вижу цифру 128, мне уже как-то проще общаться, чем когда я вижу цифру 17. Вот, заблокировали у меня ник на PokerStars, как мне кажется, абсолютно несправедливо. Вот, причина в том, что история довольно длинная и долгая, поэтому все ее описывать нет смысла, но Сашка играла раньше с одного ника на Старзах. Ей предъявили претензии, что, ну, нам задали вопросы, почему вы играете с одного IP и так далее. Со мной очень долго говорили по телефону. Мне тогда заблокировали. Это было где-то, может быть, полгода назад или больше. Мне заблокировали тогда счет на ПС. Долго, что 2 часа я общался с ними по телефону. Все честно. Моя проблема, наверное, в том, что я всегда на все вопросы отвечаю честно. Меня спросили, имели ли вы доступ к ее нику. Я сказал, да, я знал пароль там, и так далее. Вот, то есть все честно сказал. И они это теперь использовали против меня, и тогда они заблокировали ей счет полностью, а мне, как наказание, выдали блок на 1 месяц моего ника. И сейчас, когда, ну, Сашка, она любит играть, как бы мы никогда, я в жизни не играю никогда с ее счета, то есть никаких здесь нет ни тимплеев, ничего, я не понимаю, почему Старзы так уперто вот к этому относятся. Сейчас, когда она открыла новый счет, стала с него играть, она доехала в одном из турниров, заняла 2-е место, вот, притом в Старзы могли бы при желании посмотреть, что в это время, когда она, мы играем с разных, я играю с стационарного компьютера, она играет с ноутбука, вот, могли бы посмотреть, что в это время я играл дорогие свои там 100-200 раз, кучу столов там и дорогие турниры, то есть я вообще понятия не имел, что она там играет. Вот она заняла 2-е место, получила там, по-моему, 1800, что ли, сколько, или 1600, что-то такое, дешевый турнир по $11, один риба, один аддон. И, как обычно, после такого доезда, хотя это, не знаю, доезд или нет, начали разбирательство, спросили, какое отношение вы имеете к Джипси и так далее. И вот опять сейчас она написала, выслала документы, как они попросили. Больше недели ни ответа, ни привета. И вот позавчера или вчера, я уж не помню, приходит сообщение ей, что вы не имеете права играть на PokerStars, вам пожизненно заблочен счет. Это Сашке написали. Не создавайте новые аккаунты. Вот. И в то же время в них GP74, который тоже имеет отношение к вам, играете с одного IP, будет заблочен в наказание на месяц. Вот я считаю, что это абсолютно несправедливо, но тем не менее у меня нет никакого желания, сил там, не знаю, в переписку с ними вступать, там что-то спорить и все. Я думаю, месяц я, конечно, вытерплю без PokerStars, хотя, конечно, довольно обидно, это воскресенье будет юбилейный их миллионник, 5 миллионов гарантий, я бы с удовольствием сыграл, но придется пропустить целый месяц на PokerStars. Такое вот довольно сомнительное решение, на мой взгляд, они приняли. Вот такие вот дела. Так что, не знаю, да, в общем-то, больше ничего особо интересного не происходит у меня в жизни, поэтому я бы, наверное, предложил было подобнее, если бы люди в чате задавали какие-то вопросы, а я уж там заодно, тем более, вы знаете, я, если углублюсь в какой-нибудь вопрос, то могу на 10 минут уйти в него. Поэтому задавайте, пожалуйста, вопросы, вот, а я тогда буду на них отвечать. Сейчас провел весь вечер, читая тему там про, даже забыл, как она называется, но вот с Poker Strategy там товарищ продавал доли, отыграл турнир, оказалось, пошел спор, играл он дольщиков или нет, как раз он, играя, занес, то есть довольно интересная тема, что в нее так углубился, до сих пор в ней еще нахожусь, как бы. Так. Ну, тут в чате идет только просьба об обменах Full Tilt на Старзы и так далее. Вопросов пока никаких не наблюдается. Вот, а у меня же передача не новостная, это не как Илья. Он там набрал какие-то новости, подготовился и по ним начинает он что-то там заранее. А я, никаких новостей у меня для вас нет. Новости — это удел Илюшана. Вот, поэтому я могу только какие-то темы, которые вас заинтересуют, порассуждать. Да, вот Давидос написал, что добро пожаловать в мир саппорта PokerStars. Я, кстати, вот до этой ситуации всегда отстаивал PokerStars, считал, что у них очень хороший саппорт. Мне нравилось, что они очень быстро всегда отвечают, как бы реагируют на любые проблемы весьма оперативно. Ну вот, конечно, вот эта ситуация несколько поменяла мое мнение. Мне кажется, я всегда стараюсь объективно смотреть на любые вещи. Если где-то не прав, то ну, я могу это признать. Но здесь я считаю, что решение очень сомнительное. Даже если они по каким-то причинам не хотят, чтобы мы играли вдвоем с одного IP, хотя там же нетрудно посмотреть, что Сашка ни разу не играл, а лимиты выше, по-моему, $22 ни одного турнира. А я меньше $100 турнира никогда не играю. Практически. Поэтому считать, что как-то это связано, мне кажется, неправильно. Вот. Не хотят Lamborghini в Россию пускать. Ну, честно скажу, я не скажу, что я прям рассчитывал, как на этот турнир. Играть в турнире на 30 тысяч человек, это на что-то там рассчитывать. Не думаю, что это... Что-то вот люди продолжают добавляться. Мне что-то в Skype стали добавляться по 10. Кстати, мошенник задолбал, на самом деле. Я вот опять себе доли стал продавать на кипрскую серию. Уже 3 человека мне написали, что он сразу, как только они пишут, что готовы взять долю или бронь ставит, он сразу к ним добавляется в Skype и начинает там свои все эти мутки. Вот люди пишут, у Соли не расстраиваются, мы с тобой. У Соли сейчас в тренажерке внизу. У нас в доме внизу тренажерный зал, она там регулярно ходит, занимается, поэтому пока я один дома нахожусь, ну, с котом, вот кот спит тут рядом, вывернул, как обычно, морду, лапы кверху, спит. Спрашивает Сергей, ты говорил, что смотрел воды, что смотрел? Ну, я посмотрел 2 серии воды, сейчас Таймикса, с комментариями Момент Мори, это вкуп Main Event, вот, там 2 довольно больших, это больше часа каждый вод. Ну, честно скажу, мне Момент Мори я очень уважаю, я с ним вживую несколько раз играл за столом. Вот, очень приятный парень, сильный, очень сильный игрок. С Таймиксом, ну, вообще много раз сталкивался по игре. Вот человек пишет: Джипси, врешь ты, все, пропустишь Сандвиги топ-1 миллион. С какого-нибудь Морона катать будешь? Нет, на самом деле, я честно говорю, что я играть не буду на Старзах. Ну, во-первых, это зачем мне создавать себе геморрой, это мне нужно где-то там, я не знаю, искать другую компьютер, там, другой IP и все такое. Ну, для чего мне это нужно? Я в этот день спокойно на Full Tilt отыграю турниры. Вот, поэтому я честно говорю, что на Старзах этот месяц я играть не буду. Так, люди спрашивают, сколько процентов будешь продавать на ФСОП 11. Пока не знаю. Честно скажу, что у меня ситуация вот достаточно улучшалась в начале года. Вот январь-февраль я, как уже сказал, довольно много выиграл. И, были мысли, что, может быть, поменьше выбрать. Но сейчас она опять достаточно, ну, ухудшилась несколько. Трудно сказать. Будет зависеть от финансовой ситуации. Но я думаю, что... Трудно. Не могу пока ответить. Все-таки до ФСОПа еще 3 месяца. Вот, поэтому пока рано об этом думать. Человек перед Старзы уже не разбанят. Ну, меня как бы они забанили на месяц всего, поэтому через месяц они точно разбанят. Там они мне написали, что так и так, через месяц вы будете спокойно играть, никаких претензий дальше к вашему нику не будет. Как тебя занесло в Win Team Challenge, вот спрашивает Артем Тарасов. Так скажу, мне было интересно посмотреть состав и среднее поле участников, потому что я оцениваю вот... Win Team Challenge, средний уровень игроков, средний уровень игры, это приблизительно как раз такой, как в турнирах на Кипре. Только единственное, что есть турниры по $3, а там, например, по 5000. Но... Так... А Бангер тут меня отвлекает своими какими-то сложными мутками со скайпами, добавлениями. Я не понимаю, о чем он хочет. А, вот, все, понял. О чем же я говорил? А, Win Team Challenge, да, мне состав приблизительно такой же, как в турнирах на Кипре средний. Притом это не шутка, я реально так считаю. Только здесь турниры по $3, а там по 1000, там, не знаю, 400 ребайники, по 5000 main event. Вот, поэтому я решил сыграть 5 турниров в первый день. Притом, если бы меня не забанили, может быть, я и продолжил бы, и второй бы день еще поиграл бы. Просто посмотреть, ну, так, более-менее, приноровиться к такому полю, потому что я все-таки играю достаточно... В основном я играю турниры в достаточно тяжелых составах, потому что я играю только дорогие турниры. И практика игры с... Ну, мне не хочется говорить со слабыми оппонентами, как я понимаю, что многие люди участвуют. Ну, честно скажу, все-таки среднее поле это достаточно... Вот, ладно, Бангер, но вот Майк ГД, известный наш пользователь, он не может уняться. Он мне раз написал, когда пойдем в ресторан. Он еще раз пишет, когда в ресторан пойдем, ответь при всех. Вот. Специально для тебя, Миша, отвечаю, что сейчас уже не получится, потому что в понедельник я улетаю, а в субботу у нас очень важное событие. Прилетает самый главный человек в стране. Это Swordfish. Вот. И мы договорились все там. Ну, Ваня, естественно, Лика, Илья, Илюшан, сам герой, Swordfish, пойдем в один из наших любимых ресторанов посетить, пообщаться. Вот. Поэтому, ну, уже в воскресенье уже турниры и так далее. А в понедельник я улетаю. Поэтому до моего прилета уже в ресторан сходить не получится. Куда вы деваете кота, когда разъезжаете по турнирам? Сашина сестра, у нее есть сестра, Маша ее зовут, очень красивая девочка. Она живет здесь в то время, когда мы уезжаем с котом, с нашим. Кот, правда, это очень не любит. Кстати, когда мы приезжаем, мы ставим чемодан, ну, чтобы разбирать, и он прям вот сутками сидит на этом чемодане, видимо, боится, что мы снова куда-то уедем. Кот у нас в этом плане как собака. Вот, он любит, чтобы ему кидали какую-то игрушку, он ее в зубах приносит, кидает, перед тем, чтобы ему дальше кидали. То есть я даже с виду вроде кота, вот по характеру реальная собака. Так, проблема может возникнуть со скупом. Нет, ну скуп будет в апреле. Я еще раз повторю, что у меня ник заблочен только на месяц. Через месяц его разблокируют. Расскажи об ощущениях при игре Win Team Challenge. И вообще, почему решил поиграть в первый день? Ну, почему решил поиграть, я уже начал говорить, что мне захотелось поиграть в более, скажем так, слабом составе. Усредем. Но вот опять же, честно скажу, что первый турнир, который был по $5, это был Deep Stack. Мой первый стол был очень приличный. Ребята играли все довольно... Ну, у меня, конечно, еще не по карте, не попало в флобы, но неважно. Играли довольно прилично, все хорошо разыгрывали руки, то есть я не скажу, что там какие-то свиши. Вот по $3 потом этот турнир играл, там, конечно, я насмотрелся такого, да, чего давненько не видел. А вот в первом турнире довольно меня даже поразил, довольно приличный состав был. Джипси, из 100 игр вы только раз играете или нет? Я играю все 100 игры. Как мне кажется, играю неплохо, если вот я уже говорил про в топ-серию, например, в самом там таком турнире, который я больше всего рассчитывал, это по 510 игр или 9 игр он был. Там 4 ника можно было рейдить, я 2 ника провел в деньги в этих 9 играх. Я считаю, что я все лимитные игры играю достаточно прилично. Мои слабые игры, безусловно, это стат хай, просто я ее вообще не изучал, надо бы как-то заняться. Вот стат хай я играю посредственно. Остальные игры, как мне кажется, я играю достаточно более-менее прилично. Джипс, чем бы ты занимался, если бы не было покера и ставок бирж? Пошел бы работать на завод? Очень сложный для меня вопрос, потому что я не могу себе представить, чем бы я занимался, если бы не было покера, ставок и бирж. Но что я точно знаю, что я не пошел бы работать на завод. Вот, поэтому даже не могу представить, надо как-то подумать. Все равно это было связано, не знаю, какие-нибудь подпольные какие-нибудь биржи были бы, еще что-то. Джипс, на ФТП в раз играешь? Да, играю в раз, конечно. Достаточно регулярно. Ну, сейчас пока были вот турниры, играл поменьше, но... Играю, я сейчас немножко спустился по лимитам. Сейчас я играю, ну, 50-100 или 30-60. Вот такие лимиты. Вот. Ну и 100-200 тоже, конечно, играю. Захожу, но только при определенном составе. Если есть люди, которые мне интересны, тогда играю. Но не в любую игру сажусь, скажем так. Потому что пока вот я январь-февраль там наживал, я уже сутками сидел на этих 100-200. И на Старздах и на Фултуне со мной реги вообще не играли. И только если заходил какой-нибудь слабый игрок поиграть, тогда уже постепенно реги начинали подсаживаться. Вот. Сейчас я уже не сижу сам на 100-200, я уже только сам подсаживаюсь в игру, которая мне нравится. Так. Про Кипр расскажи, про мои раздачи с 2-2 против местного. Это Дима. Про Дим, вот я почему-то не помню твою раздачу с 2-2 против местного. Не помню, что за раздача. Так. Поделись секретом, как выиграть Win Team Challenge. Ну, я этим секретом не обладаю. Я вот сыграл 5 турниров. Позавчера я только в одном попал в деньги. Вот, поэтому... Я не знаю, как попасть в Win Team Challenge. Конечно, если поставить мазу, я думаю, что я бы смог бы отобраться в топ-10, если бы сыграл все 100 турниров. Вот, но... учитывая, что я на Кипре, у меня уже просто нет такой возможности. Интересно посмотреть на фотку с Swordfish. Swordfish, он крут во всех отношениях. Так... Как оценишь перспективы отечественных Лас-Вегасов? Ну, если речь про вот эти всякие наши горные зоны, по-моему, я уже говорил как-то, что считаю, что перспектив нет вообще никаких. Много причин для этого. Основная причина, что Лас-Вегас — это для американцев культ. Вы видите, каждый год выходят какие-то фильмы. Посмотрите, там тот же 21 там, или... Вроде бы это обычный фильм художественный, да, но реально это просто идет реклама Лас-Вегаса. Вот эти все красивые картинки, огромный выигрыш, все такое. Это просто... это спонсируется казино. Такие фильмы. И у американцев у всех есть, как бы, для них считается на выходные слетать в Лас-Вегас. Не для того, чтобы поиграть. Многие, кстати, прилетают в Лас-Вегас, чуть ли не там 60% или 70% американцев прилетают в Лас-Вегас и вообще не играют. Они ходят по шоу, ходят там огромное же количество развлечений, всякие там лучшие рестораны и так далее. Все недорого. Вот. То есть Вегас это как бы такая вот, ну, не скажу, что мечта, это достаточно доступная мечта, но каждый американец с семьей там, или где-то на пенсии и чаще, хотя бы раз в год стараются туда выбраться. Вот у нас такого никогда не будет. У нас другое отношение к горной индустрии. Я не думаю, что наши старушки, пенсионерки будут раз в год летать в наши эти зоны, чтобы развлечься на игровых автоматах. Вот поэтому у нас перспектив нет. Сергей, можешь играть с моего АКа? 100% бэкинг. Есть прога, TeamViewer, будешь управлять моим компом. Спасибо, конечно, за предложение, но я не хочу связываться с каким-то геморроем на PokerStars. Зачем? На Full Tilt будет достаточное количество турниров, при том у них будет турнир, вот этот, который 1,5 миллиона гарантия, 6 входов. Вот, я думаю, этих 6 входов мне вполне хватит. Кстати, по этому турниру отдельно хочу сказать, что будет турнир 6 входов, и я уже на втопсе, я как уже сказал, я помазан в подобном турнире, в мейн-эвенте он был подороже. Проиграл довольно крупную сумму. Я поставил мазы, что, ну, такие условия, что против меня можно ставить на любого игрока, абсолютно любого, там, выбираете хоть топ-10, вот, и что я отыграю лучше любого конкретного игрока, маза один к одному. Вот, и на этот же турнир, который будет в воскресенье, я принимаю точно такие же мазы, это в колодце я об этом писал в своем, то есть, кому интересно, можете зайти и поставить деньги. Так, почему снова раздает флеш-рояль? Эфир не под угрозой. Да, я сегодня несколько раз, кстати, столкнулся с этой проблемой тоже, когда вот ползал по каким-то темам. У меня что-то в последнее время какая-то апатия на игру. Я раньше не мог себе представить, что я день хотя бы не буду играть. А сейчас я вот сегодня встал, я не сыграл ни одной раздачи даже. Ни в раз не играл, ничего, просто что-то ползаю по форуму, читаю какие-то темы. Как-то не скажу, что мне там прямо я надоел покер или что-то, но мне что-то почему-то вот в онлайне немножко я, может, переиграл. Хочется вживую поиграть. Вопрос Джипси, куда улетаешь? Какие планы? Я уже вначале озвучил, что в понедельник на неделю улетаю на Кипр. Считаю, что хороший турнир. Запись эфира будет, но это вопрос к Бангерту. А, он уже ответил, да, что эфиры всегда записываются и потом выкладываются. Как зарегистрироваться на итальянском, французском руме? Какие возможны схемы? Зарегистрироваться можно, это реально сделать. Но будут проблемы с вводом-выводом. Это нужно иметь, скажем так, надежного человека, который будет получать счет на счет в банке деньги, там, например, во Франции или в Италии, и с ним там уже... Но я не буду все эти схемы рассказывать, я думаю, что это не для эфира все-таки. Вот мне предлагают подтянуть меня в стат хай 0.5.1. Что думаешь о пари с $5 до 10 тысяч за 2 месяца? Не скажу, что я очень внимательно следил за этой темой, но послеживаю. Сначала, когда я увидел это пари, я был уверен, что оно невыполнимо вообще. Ну, понятно, что теоретически можно что угодно сделать, но что ставка очень, не то что там минусовая, а мега-минусовая для топик-стартера. Но потом, посмотрев более там, конкретно эту ситуацию, посмотрев его статистику и так далее, я думаю, что она все равно, конечно, минусовая. Она минусовая для топик-стартера, но она вполне выполнимая. Вот. И мне, конечно, я, честно говоря, очень буду рад, если он сможет это сделать, потому что это, конечно, очень хороший пример. Если человек с $5, поставив маза, сделает 10 тысяч, играя то СНГ-турниры, это прикольно, конечно. Так, скажи, какие книги сейчас стоит почитать, чтобы улучшить игру в МТТ онлайн? Спасибо. Ну, все всегда отвечают Харрингтон, да, я, ну, мое мнение, нет смысла сейчас читать книги. Они в основном запаздывают с выходом, устаревают. Гораздо лучше смотреть воды. Конечно, для этого нужно владеть английским языком желательно, потому что на русском языке водов, ну, я сейчас, я так понимаю, их переводят, есть переводные воды. Поэтому я думаю, что воды гораздо лучше книг. Вы можете их, во-первых, гораздо больше смотреть. Вот, и это больше пользы принесет. Так, как ты оцениваешь шансы? А, вот это Антисопл спрашивает, как раз тоже еще вопрос про этот вопрос. Ну, я только что уже ответил, что я думаю, что все-таки шансы, ну, скажем так, отрицательные. Первую неделю он немножко отстал от графика, насколько я понял. Но, тем не менее, все равно, то, что человек с $5 уже набил там 300 или сколько-то, ну, вот, и продолжает идти вверх, молодец, конечно. Я очень надеюсь, что он сможет это сделать, это было бы интересно. И, кстати, то же самое хочу сказать про такой же марафон, это Винтяра. Я хоть и поставил против него 3000, что он не сможет это сделать, но Винтяра поймал апстрик сразу же. Он за 60, по-моему, турниров выиграл 2 с чем-то тысячи долларов в Супертурбо по 100. Вот, у него дистанция 2000 турниров, то есть, получив уже 2000 с лишним плюс, он уже имеет запас в 1% роя. А для Супертурбо это не так мало. То есть, я считал для него мазу эту минусовой, почему и поставил, считал, что она минусовая. Сейчас я оцениваю как боевую. То есть, думаю, что сейчас шансы приблизительно 50 на 50. Сергей, признайтесь, кто с вашего ника играл Санты 500, ведь сложно быть одновременно вами и выигрывать алыны с тузами. Ну да, на финальном столе мне 3 раза раздали тузы, и я 2,5 раза сумел выиграть. 2 раза выиграл, и 1 раз против других тузов мне повезло. Я поделил, потому что по терну у соперника уже было флешдро. Вот. И, кстати, я честно скажу, вот эту раздачу меня потом кто-то в скайпе написал. Типа, наверное, страшно было по терну, а я не видел раздачу. Там ситуация была такая, что идет рейс от активного человека, который постоянно резит. Я делаю 3-бет, и за мной тайтовый достаточно, и он играл тайтовый, тем более к моим 3-бетам относились все тайты очень. Я пытался потом в конце это уже использовать. За мной идет all-in сразу. И я нажимаю кнопку call и сворачиваю стол. Вот. И я помню, у меня стек там был, ну, там 1 200 000, допустим, я не помню, там 1 200 000 фишек. Сворачиваю стол и смотрю вот только на эту, на общую табличку, когда вот лобби стола, как бы, там видно твой стек. И у меня было 1 230 000, например, а столовец там 1 280 000. Вот, то есть, я понимаю, что поделили. И вот честно скажу, я не видел, какие карты, соперника, ничего. Я обрадовался. Думаю, ну, блин, я не вылетел опять с тузами, это в любом случае уже успех. Ну, потом, естественно, открыл стол, посмотрел последнюю руку, оказывается, что выставился тоже против тузов, которые по терну имели флешдро, то есть у него был фриролл по терну уже. Но, к счастью, я устоял. Так, Сергей, расскажи про Gypsy Team 2. Ну, на самом деле, никакого Gypsy Team 2 не существует. Это как бы просто какие-то такие планы, которые могли бы когда-то там... Долгая тема, на самом деле. Я вам хочу сказать, что это навеивает меня все вот эти общения по фондам, когда меня просят там что-то высказаться по бэкингу, еще там, вот я смотрю, вот фонды занимаются, они скупают доли. Вот сегодня большой день для этих фондов, потому что на финалке будет доигрывать Амир Лиховод. У него 3-й стек. Вот он, фонд Стаса у него брал деньги, и фонд Макса, насколько я знаю, тоже брал долю. У него 3-й стек, осталось 6 человек. Вот, но речь не об этом. А о том, что я вижу много вещей очень плюсовых в плане вложения денег, как мне кажется. Например, вот этот турнир на Кипре, который сейчас будет проходить, я уже сказал, что там можно оказаться бесплатно и играть в очень слабых полях, в реально слабых полях, турниры на довольно немаленькие деньги. Вот. То есть для бэкинга это, ну, чем скупать какие-то там доли у таких, я не говорю, что это минусово, понятно, что это тоже, наверное, плюсово. Но просто есть вещи, которые гораздо более... скажем так, плюсовый, с моей точки зрения. И вот, к сожалению, я сейчас не обладаю таким банкротом, чтобы заниматься таким вещами. Я один раз это делал. Мы, ну, я не буду озвучивать с кем, потому что человек достаточно известный в комьюнити. Мы бэкерили часть ребят на один из турниров на Кипре. Вот, и получили прибыль 80 тысяч. Привезя туда, оплатив там 5 человек, по-моему. Тогда вот как раз Дима Побережный Стивинг занял 5 место в мейн-эвенте, а Квестик, это Макс Гудкин из Перми, он занял 2 место в мейн-эвенте. Вот, я считаю, что вот такие акции, они очень выгодны, потому что если, например, везти туда, ну, не знаю, человек 10 и бэкить их, это практически невозможно закончить в минус. Вот, если, например, 10 человек забэкить на Кипр, практически нереально закончить в минус, учитывая, какие там поля. Вот, и поэтому в этом плане есть какие-то мысли, да, там Gypsy Team 2 и так далее, но пока это все мало реализуемо, это может быть, это нужно думать, это должно быть совместно с каким-то фондом, было предложение просто от Стаса подумать об этом вопросе, что создать что-то типа Gypsy Team 2, и чтобы фонд Стаса как бы бейтил все это дело, я уверен, что это, конечно, все выгодно, но тут нужно много обсуждать детали и думать об этом, сейчас уже слишком близко в СОП, вот, неподготовленных людей туда не повезешь, у которых нет большого опыта, поэтому... Пока рановато, может, ближе там, к следующему году можно будет об этом подумать. Расскажи анекдот или спой, пока у Соля в тренажерном зале. Я, честно говоря, всегда как-то стесняюсь анекдоты рассказывать, или тем более петь. Вот, поэтому, наверное, не буду этого делать. Ладно, расскажу анекдот. Я просто недавно, как раз, когда мы с Ваней сликом в ресторане, рассказал Ване, он достаточно пошлый. Вот. И притом потом я рассказал еще одному человеку, он мне говорит, да это баян. Вот, мне так стало неудобно, что я баян рассказываю. Но раз вы попросили рассказать. Расскажу. Анекдот наверняка его многие слышали, поэтому, может быть, будет не смешно. Забыл, как же начинается-то. А, я вынужден вас огорчить. Ваша дочь вчера напилась в ночном клубе. Да вы врете, это не может быть, она в жизни в рот не брала. Боюсь, я вынужден огорчить вас дважды. Вот такой вот короткий пошлый анекдот в моем исполнении. Вот, я его рассказал. Я его сначала рассказал Лике, когда мы были в Киеве. Она даже не улыбнулась. Мне это так задело. Вот. В Киеве она собиралась уже уезжать. Вылетела с турниром, что-то там я сидел, играл. Что-то заговорили про анекдот. Я рассказал этот анекдот, она так, да, и все, и дальше. Ну, как так? Мне кажется, что смешно. Вот. Поэтому я потом еще рассказал Ване, он вроде как поулыбался немножко. Так, Джипси, почему я играю как говно? Спрашивает денег дай. Обычно, кстати, люди, которые так говорят, они играют довольно прилично чаще всего. Вот люди, которые говорят, что я играю как бог, типа меня, да, вот у них обычно проблемы с игрой существуют. Сережка, как тебе история с командой со Strategy и вообще, what the fuck? Я буквально перед самым началом эфира в теме об этой истории отписался, высказал свое мнение. На самом деле история не такая простая. Там очень много мнений, типа вообще убить, повесить, заклеймить позором и так далее. Вот. Я бы не стал так жестко оценивать. Там можно понять игрока. Понимаете, можно найти. Я высказал там свое мнение, написал, поэтому сейчас его долго озвучивать не буду. Я считаю, что игрок должен заплатить все доли. Но не потому, что он 100% не прав. Будучи, например, адвокатом игрока, я бы легко доказал, что он имеет право не платить доли вообще никому в этой ситуации. Такое право у него есть. Потому что формально там он начал играть действительно раньше, и могло быть место такая ситуация. Но как бы взвешивая все, я внимательно прочитал всю тему. Очевидно, что игрок все-таки должен заплатить. Но я говорю, тема не такая простая. Должен заплатить не по тем причинам, что он однозначно не прав, а хотя бы потому, что это, как я уже там написал, это будет плюс мораль для всех. Так, анекдоты мне уже пошли в скайп сразу писать. Люди писать, видимо, чтобы я их озвучил. Но у меня будет, наверное, этот лимит, один анекдот на эфир. Так, вот я видел, где-то Стас спрашивал, что он купил. Джипси, с первым вводом вышла неудача. Второй раз будешь пытаться писать? Блин, у меня так все перескакивает. А, я вспомнил, меня же научили, как открывать на всю страницу. Сейчас я сделаю, а то я не успеваю вопросы зачитывать. Вот, так удобнее. Сергей, в плюсе про тягучий пари, который ты заключал в последнее время? Нет, я уже сказал, что я очень много проиграл на пари по автопсу. Только по пари на автопс я проиграл около 40 тысяч. Вот, поэтому нет, последнее время я не в плюсе по пари. Так. Кто круче, Дики или Хинт? Ну, смотря в каком плане вы имеете в виду круче. Они оба очень крутые, на самом деле. Оба мальчикам мне очень нравятся. Вот, оба прикольные. Если брать МТТ, то мое мнение, что у Дикея больше опыта, безусловно, и он, как и МТТ игрок, сильнее. Плюс, как мне кажется, я все-таки с ним в последнее время, ну, мы в скайпе пообщались, но я мало там слежу за его игрой, мало вижу. Раздач, по-моему, он прилично прибавил. Вот, поэтому Ахинт, я думаю, что по таланту 100% не уступает, но просто у него нет наигрыша. Я посмотрел вот Виталика, который выложил у нас на сайте. Ну, честно скажу, некоторые рассуждения мне не нравятся по многим раздачам. Вот. Но в общем понятно, что Виталик очень талантливый парень. Если он займется МТТ, то безусловно добьется успеха. Сергей, а что ты сам тренажерный не посещаешь? Да вот не знаю, лень какая-то. Надо, конечно, посещать. Хотя бы не то, что тренажерку, а хотя бы ходить, я не знаю, гулять. А то всеми днями сутками не вхожу из дома. Поспал, проснулся, на форуме посидел, покатал. Опять послал. Режим, конечно, отвратительный в этом плане. Вот чем поездки хороши, что на Кипре хоть там свежий воздух, море, в которое я не захожу никогда, но так хоть воздухом подышать. Скажите, сложно ли поменять ники на PokerStars и FTP? Когда я регался, я не знал, что их нельзя менять, а сейчас хочу сменить. Поменять невозможно официально. То есть вы можете поменять там на кого-то, на родственника за реги и так далее. Я уже рассказывал историю, что у меня на Full Tilt я пытался сделать ник Сергипси 1974, выиграл с него в топс, у меня была золотая тужурка, находился на втором месте на тот момент в мире по доходам в Horse, я очень много выиграл с того ника в Horse на тот момент, но мне его заблокировали, сказали, что нужно оставить первоначальный ник. Так, вот я упустил, где-то был вопрос от Стаса, но я его уже не могу найти. Куда-то он пропал. Ну, вопрос был такой, что я видел, что Стас написал, что я купил долю у свинга. Как считаешь, плюсовое ли это вложение? Я уверен, что это не просто плюсовое, а очень плюсовое вложение. Понятно, что... Но опять же, я говорю, что это разовая акция, одному человеку может не сложиться. А если вы, например, забекили 10 человек, ну, хороших человек, я, естественно, не имею в виду, что вы набрали там каких-то людей с улицы на такие турниры, как Кипр, то это очень выгодное вложение. Где в России слабые поля? Ну, в России покер вообще запрещен, поэтому не знаю, где тут слабые поля могут быть. Джипси, если ты на необитаемом острове, что лучше? Ракун и колода? Ракун и колода или девушка, пусть страшная? Нет, ну на необитаемом острове, даже если вы, например, привели не ракуна, а, например, какого-нибудь слабого игрока, я все равно бы выбрал, наверное, девушку, пусть и страшно. Вот. А ракун и колода — это в любом случае плохо, потому что я считаю, что Кирилл очень сильный МТТ-игрок, очень перспективный парень. Единственное, что мне не совсем... Вот последняя тема, когда обсуждалась раздача Ромео Про на форуме, мне не совсем как бы импонирует его категоричность, которой он высказывает свое мнение по некоторым вопросам. Вот. Но то, что он один из топовых наших игроков, в этом сомнений быть не может. Так, так, так. Я понял, я зачитываю вопрос тот, который был этим желтым выделен, а остальные я просто не успеваю, потому что они очень быстро перескакивают. Мужчинам всем смешно, а женщинам только не до смеха. Я так понимаю, это, наверное, про анекдот, который я рассказывал. Но зато кто-то написал, да уж, борода больше, чем у Илюшана. Ну, видимо, да, мне уже сказали, кто-то сказал, что это баян. Ну, я не знаю, я раньше не слышал. Вот говорят, у меня одного звука пропадает. Что-то я вспоминаю, многие очень пишут, что проблемы есть какие-то с эфиром. Что за тема со Strategy? Киньте ссылку, блин. Ну, если вы на главной странице зайдете, слева там же есть... Последний на форуме, вы почти там в ней постоянно обновляются посты, вы почти всегда ее в последних 20 постах увидите эту тему, поэтому сможете там найти. Там сразу понятно, что типа они выплате долей или что-то вот такое. Так, Сергей, расскажите про то, как проигрались на ставках. Сами ставили или пользовались услугами каперов? На Киви Спорта ставили? Как ставили? Флэт, Дагон и так далее. Если имеется в виду то, что я в свое время проиграл по ставкам очень крупные суммы, то я сам не ставил, я принимал ставки. Вот, принимал человек, который очень крупно ставил. Вот, притом принимал только американские виды спорта. Это НБА, хоккей. Ну да, в основном бейсбол, по-моему, считал, не знаю. То есть там, где никаких подводных течений быть не может, на эти ставки, на эти же коэффициенты принимают миллионы долларов в Америке. Огромные суммы. Бекки Прино просто попал в определенный даунстрик в этом плане. Проиграл очень крупную сумму. Так... Так. Согласно новостям с Макао, Том Дур Дван выиграл 11 миллионов. Сергей, это реально? Ну, почему нет? Конечно, это реально. Но 11 миллионов банк, честно скажу, я сам лично не разыгрывал никогда, но я видел банки по 2, по 3 миллиона у меня на глазах разыгрывались не раз. Вот и сам лично я участвовал в таких банках. Вот, поэтому, ну уж больше миллиона это каждый вечер были банки крупные. Поэтому, что уж говорить про Макао, где играют китайские бизнесмены и Дур, я думаю, такое вполне может быть, хотя сам Дур опроверг эту информацию. Сергей, как вы относитесь к вопросу о Бауэре и можно ли ее прокачивать? Сейчас посмотрю, в списке Фервелл есть или нет слушающих. Хотя, в принципе, он же в записи может прослушать. Я не верю в ауру. Прокачивать ее нельзя. Есть только математика, точный расчет и так далее. Вот в бассейн, в баню мне зовет ходить. Ну, в бане как бы бываю иногда. Я вот друг у меня, когда в Москву возвращается, я езжу к нему на дачу, и там у него и банька, и все дела. Но это, к сожалению, редко очень бывает. Сергей, с ником были случаи, что их меняли? Ну, я уже сказал историю, что я пытался поменять ник на Full Tilt Poker, но, к сожалению, мне не удалось это сделать. Я какое-то время играл с другого ника, но потом... Меня попросили оставить тот, который был за регент первый, и все деньги со второго ника перевели мне на Mr. Call 912. Сергей, стало интересно, какой твой любимый покер-рум и почему? Наверное, одного любимого покер-рума нет, но я, на самом деле у меня и выбора-то нет. Я не играю, как там тот же Тайнер там, или многие люди, которые по воскресеньям играют на 20 разных румах и в разных сетях. Я играю только Full Tilt и Poker Stars. Вот, поэтому эти два рума и являются любимыми. Вот до вчерашнего дня два было рума, сейчас у меня один любимый рум остался, Full Tilt, на неделю. Сергей, я отпускаю бороду, как у Илюшана, это плюс ЕВ. Вот, кстати, насчет бороды, как бы я, честно говоря, не знаю, является это плюс ЕВ или нет. Как-то просто не так много у нас игроков с бородами, чтобы можно было это как-то проверить. Так, Джипси, что думаешь о перспективах онлайн-покера, в частности, насчет того, что с каждым годом поля становятся все сложнее и сложнее? Не считаешь ли ты, что через пару лет в онлайне МТТ будут рубиться только реги? При этом рой будет очень низкий. То, что рой будет сокращаться, это факт. То, что будут играть одни реги, нет. Никуда фиши не денутся. Они будут и будут прибывать в покер. Тем более, я все-таки не сомневаюсь, что рано или поздно в Америке легализуется онлайн-покер, и это будет громадный скачок. То есть огромное количество фишей добавится, и это вот будет как глоток свежего воздуха, знаете, вот как бы постепенно умирает, а это произойдет в любом случае. Будет глоток свежего воздуха. Я не думаю, что игра вернется, станет такой же, как она была, вот когда я начинал играть в 2005 году, например, да, когда я там не понимая не то, что там в основу каких-то, я думаю, что сейчас я в кэш играю в разы сильнее, чем тогда, но тогда я заходил там на 25-50 и просто даром забирал деньги. Вот, а сейчас на 25-50 меня просто разорвут. Вот, игра, конечно, хотя я еще раз скажу, что сейчас я играю лучше, чем тогда. И, конечно, к такому она не вернется уже, все равно огромное количество очень сильных игроков, но, тем не менее, какой-то вот толчок это может дать. Фишей все равно будет много, но процентное отношение регов к фишам будет по-прежнему, к сожалению, изменяться в сторону регов, и, естественно, рой будет постепенно сокращаться. Если сейчас мы говорим, там, хорошо иметь там рой 60%, например, да, в онлайне, то я думаю, там, года через 4 мы будем оценивать роя в МТТ-турнирах уже, как сейчас оценивать, например, в каких-нибудь там в турбо-турнирах или в супер-турбо-турнирах. Сергей, не кажется, что представители фондов слишком принижают качество российских игроков? Не преследуют ли они какие-то цели? Ну, по-моему, ответ уже в вопросе содержится. Очевидно, что, при том, я не думаю, что их нужно в этом обвинять, это бизнес, это вполне, наверное, естественные вещи. Я прекрасно помню, как Макс Катыч не так давно писал, что он уверен, что любой более-менее адекватный игрок на ИПТ, ну, из России, кто играет там, он готов там спонсировать, и он покажет на ИПТ рой выше 100%. Вот такое он писал. Кто вот, в курсе, что такое 100% на ИПТ, могут оценить его мысли. Вот сейчас он пишет ровно противоположные вещи, и при том я еще раз говорю, что не надо прилеплять, это бизнес. Поэтому, ну что тут можно сказать? Сколько роя на всоп main event у Айви? Какой, на твой взгляд, вообще максимально достижимый рой в МТТ? Тяжелый вопрос. Я думаю, что как раз у Айви на main event не очень большой рой, потому что все-таки в позапрошлом году, когда у него уже пошло, он далеко прошел, он начинает играть серьезно, но нужно отметить, что Айви сейчас это все-таки не такая суперзвезда в плане турниров, потому что они ему просто неинтересны, не хватает мотивации. А на мейн-эвенте даже его никакие мазы не добавляют, потому что если какие-то браслетные пари, то в турнире, где играет 8 тысяч человек, он же все-таки здравомыслящий человек, реально оценивает свои шансы именно выиграть мейн-эвент. Не думаю, что интересно. Но, скажем так, если здесь Айви заменить на топовых регов, то я бы оценил их рои в мейн-эвенте как... Но, опять же, это со скидкой на то, что они сыграют 20 тысяч этих мейн-эвентов. Понятно, что они никогда это не сделают, 20 тысяч лет никто не проживет. Но чтобы на поля 8 тысяч человек нужно наиграть хотя бы 20 тысяч турниров, чтобы более-менее. Я оценил бы рой топовых реков в этом турнире как, ну, не ниже 300%, не ниже. И тут также еще вопрос содержится, максимально достижимый рой в МТТ. Опять же, это очень зависит от составов, от полей. Я уверен, что есть такие поля, я просто знаю их, вот те же, если убрать большое количество русскоязычных игроков, которые сейчас приезжают на Кипр, то когда я там первый раз оказался, это без всякого бахвальства, я уверен утверждать, что я могу на дистанции показать рой выше 200% в тех турнирах, которые там проходили. Сейчас оно ниже, сейчас, я думаю, оно в районе 100% там будет. Вот, но все равно очень, очень достаточно высоко. Ну, 100 даже, наверное, я думаю, что я занижаю. Я думаю, что даже оно выше 100% должно быть. И вообще, хочу отметить, что рой в онлайне и в офлайне настолько две разные вещи, что все-таки в офлайне можно показывать гораздо более высокие результаты. Все-таки уровень игры пока сопоставлять даже близко нельзя. Вот без всяких, опять же, шуток, мне все я говорил, в прошлом году такое, что люди считают, что я просто утрирую или прикалываюсь, да, что, например, уровень мейн-эвентов СОПа, я бы оценил как уровень турнира по $3 с рибаями на PokerStars, приблизительно такой. Конечно, понятно, может не повезти со столами и так далее, но то, что в первый день происходит, когда вот все эти 8 тысяч человек приезжают, садятся, ну, огромное количество настолько случайных людей, которые, ну, совсем не понимают, что делают. Вот, и которые могут там по топ-паре просто все 30 тысяч фишек запихать в любой раздаче и так далее. Ну, кто-то и не по топ-паре, кто-то просто в блеф поставит, в овербет, например, в банк 600 фишек, он может 30 тысяч алын поставить, потому что не доехал и так далее. Такие, за каждым столом такие игроки есть. Вот, их не так мало поначалу. Понятно, что к концу, вот и в этом году, опять же, я уже говорил, что меня очень удивила вот последняя стадия в суп, когда оставалось вот, ну, в восьмой день, когда я играл, да, там сначала там было там, да, там 8, 7, 6 столов. 5 столов, вот когда я уже вылетал, очень жесткий был состав, очень тяжелый. Буквально там из 40, я 45-м вылетел, да, из этих 45 человек, но мне казалось, ну, может, там 3-4 таких вот фиша, остальные все очень хорошие игроки, очень приличные. То есть вот эта глубина структуры, то, что они добавили фишек, все-таки вот когда Ваня доехал в 2008 году, было же еще 20 тысяч фишек, а с 2009 года стало 30 тысяч фишек. Уровни по 2 часа, это делает свое дело. Слабым игрокам очень тяжело пробиться сейчас вот в какие-то там топ-100, там единицы только из них. Как вот, понятно, что слабых игроков огромное количество, они, конечно, вот эта группа Моронов, она выделяет своих делегатов, там 2 или 3 человека пройдут, и один на финалке окажется. Как в этот раз 2 на финалке оказалось. Вот, но не больше. Вот, раньше там все-таки по 5 человек на финалку проходило таких, сейчас им тяжело очень становится. Вот, надо как-то защищать все-таки Моронов, структуры ухудшать немножко. Так... Джипси, что думаешь об Аду? Перспективная игра. Я уже говорил, что я считаю, что эта игра очень перспективная. Я знаю места, ну вот в Казахстане огромные деньги в нее разыгрываются. Огромные деньги в нее разыгрываются в Москве в свое время. Были очень периоды, когда дорого в нее очень играли. Игра очень, мне нравится, игра очень интересная. Напомню, кстати, что на вкупе я вышел на финальный слот по Бадуге. Считаю, что играю я достаточно прилично, ну, математику я ее так более-менее подучил, конечно, не раз, не скажу, что я серьезно изучил эту игру, но математику я понимаю. Сейчас, извиняюсь, мне просто нужно обязательно ответить на это сообщение в скайпе. Так, вот, поэтому думаю, что перспективно, мне, и я, ну, сейчас просто еще дополнительно, если бы не было 97, я думаю, что в Бадуге бы большие деньги вообще разыгрывались. Но сейчас так получилось, что вот эти хай-стекс игроки, они все-таки на 97 немножко подупали, и там очень большие деньги разыгрывают. Ну, я думаю, к Бадуге время тоже придет. Так. Делали ты свой Home Games, и что думаешь об этой идее? Ну, идея, наверное, очень крутая, раз ее так все восприняли хорошо. Я свой не делаю клуб. Вот я думаю, что если я его сделаю и предложу всем поиграть 30-60 в раз, например, боюсь, что не все согласятся, поэтому не вижу смысла как бы делать. Хотя надо подумать, может быть, есть смысл какие-то турниры там проводить, что ли. Что случилось с таком Сергея, где почитать? Это в колодце у меня, я делал там небольшую заметку по этому поводу. То есть у меня в колодце, вы можете найти эту информацию. А Unibet вопрос. Это, видимо, к тому, когда я говорил, где я играю сейчас. Сейчас, знаете, такой сложный период, я сейчас не могу по некоторым причинам отвечать вот на все эти вопросы, Unibet, Старзиф, Хутил. Дело в том, что сейчас самый разгар обсуждений всяческих контрактных дел, вот, и поэтому давайте вот немножко, дайте мне время, чтобы я не отвечал на такие вопросы, потому что я просто не могу сейчас какую-то информацию говорить. Я думаю, в ближайшие буквально, скорее всего, даже в ближайшую неделю вот уже информация появится. Точно, то есть мы на пороге находимся подписания определенных там договоренностей, пока не буду озвучивать ничего. Когда будет, тогда уже можно будет говорить. Так. Серега, про ник это был не вопрос, а утверждение. Можно, если доказать, что ник содержится информация, которую не хочешь слышать. Есть другие варианты, но не 100%. Не могу понять, в чем вопрос. Опять же пошли вопросы по сайтам, которые я сейчас, как уже сказал, не могу озвучивать. Так, Сереж, ты знаешь, как именно американцы кинут каца? Ты упомянул, что при большом доезде люди скажут, что с ним не знакомы и ничего про доли не знают. Может, схема поизящнее будет? Нет, я не говорил, что его кинут, тем более вы все прекрасно понимаете, что каца кинуть непросто. Я говорил, что в покупке долей есть вот эти риски, вот, которые обязательно рано или поздно скажутся. Вот все равно, как бы не обезопасить себя об этом, это всегда может произойти, да? человек может просто, не успев раздать доли, извиняюсь за слово, просто умереть от радости, да, или еще что-то подобное. Вот, то есть эти риски есть. Их нужно учитывать. Вот. И риск того, что кто-то скрупно дает и не заплатит, а ведь еще раз хочу подчеркнуть, что деньги все-таки делаются основные. Это именно как вообще в покере. Вот любой, возьмите любого топ-рега, уберите у него самые крупные доезды и посмотрите на его рои. Там ничего не останется. Мелкими ТМами деньги не делаются. Так и в бэкинге. Мелкими доездами деньги не делают. Деньги в больших доездах. А именно при них вероятность китка сильно увеличивается. Поэтому я вот и говорю, что вот работа с покупками долей у людей, которых ты лично не знаешь, там, 2+2 и так далее, пусть даже с хорошей репутацией, все такое. Тут фонды обязаны закладывать еще риски того, что рано или поздно может произойти кидок. Не хочешь с Изельдур сыграть? Ну, честно говоря, я вообще не играю. Если он в раз согласится играть, то я с удовольствием сыграю. Но, например, играть с ним в Амаху там, или в Техас No Limit, я думаю, что буду иметь достаточно жалкий вид. Сергей, посоветуй на свой взгляд лучший источник для обучения азам лимитных игр. Ну, если речь идет действительно про азы, то это книги. Наверное, все-таки книги. Например, по разу я, когда начинал, все-таки прочитал Скланский, полностью прочитал внимательно. Даже перечитал ее потом. Один раз, когда встал, я потом стал заниматься калькулятором, и мне показалось, что у Скланский много вещей не то чтобы устарели, а они наоборот в корне противоречат. То есть, например, то, чему там обучает эта книга, это как бы. Я даже не знаю, какой пример. Ну, я не знаю, пример, например, там есть такие вещи, что вот если у вас рука там 9 туз 2, то вы должны понимать, что если у вас открыта девятка, а туз 2 закрыты, то эта рука типа слабая. Если у вас открыта там двойка, а закрыта 9-2, то эта рука сильная. На самом деле все в точности да наоборот в современной игре. Потому что с открытой девяткой, с закрытыми туз 2, вы можете выиграть гораздо больше банк, чем с открытой двойкой, с закрытой туз 9. Там как раз большой банк не выиграть, кепок там никто вам не поставит. Вот. Ну, там и много таких вещей, которые. Ну, просто, видимо, может быть, устарели. Игра была другая, когда люди там не было ни кепок, ничего. Там один ставит, калибр, я читаю раздачи, которые там приводят. Ну, не та сейчас игра совсем. Сейчас другая структура, во-первых, игры. Сейчас анте гораздо выше относительно блайндов. И поэтому просто игра более агрессивная, становится более прибыльной. Вот, поэтому книги несколько устарели. Но азы можно понять, конечно, из книг. Вот, поэтому я думаю, что любые книги по лимитам. Например, я хочу сказать, что лимитный покер я частично изучал немножко, скажем так. Техас Лимит. Я прочел Стокса и считаю, что даже сейчас, ну понятно, что эта книга, наверное, сейчас не годится, чтобы играть на каком-то высоком уровне, там, сферу вы не сможете играть, на равных прочитав Стокса. Ну, например, мне, для моих там средних, вот играя смешанные игры и так далее, да и просто даже лимитные, вот, например, последние 2 Стокса я в Раше, в Лимите попадал. Ну, в предыдущий раз я вообще был на финальном столе по лимиту, но в этот раз тоже прошел. Далеко попал в деньги. Я думаю, что книга Стокса, например, по лимит-холдам дает очень много, если внимательно изучить диапазоны и посмотреть, скажем так, статистику по ним, с каких позиций, какие карты открывать и так далее. Вот, это, конечно, помогает. Сергей, ты сказал, что со вчерашнего дня у тебя один любимый рум. Что случилось? Где почитать? Ну, я уже сказал, это можно почитать у меня в колодце. Меня заблочили мой ник на Poker Stars на месяц. Вот, поэтому пока на месяц у меня один рум остался. Вот все спрашивают, Арсенал или Барса? Барса или Арсенал? Ну, я отдаю предпочтение Барсе, конечно. Я самый жгун в чате, Сергей, не понял ни одного моего вопроса. Мне, может быть, сложно какие-то длинные вопросы прочитать и понять их смысл. Сергей, как прокачать дисциплину и тильтово-устойчивость? Или это проходит с дистанции? Вот мне кажется, что это такая вещь, которая меньше всего поддается тренировке. Как это ни странно. Вроде бы. Ну, кстати, игроки ведь в основном не обращают на это внимания. Все в основном смотрят на техническую там, сторону игры и так далее, какие-то другие, может быть, вещи, умение правильно играть там, в трибет-потах и так далее. А на тильтоустойчивость не обращают внимания, типа, ну это ладно, там где-то тильтанул, психанул. На самом деле это очень большая составляющая часть игры, очень важная. Одна из главных, я бы сказал. Вот именно дисциплина и тильтоустойчивость одна из главных. И она сложнее всего поддается какой-то тренировке. Потому что это часть характера. И как бы развитие совершенствует довольно сложно. По крайней мере, мне так кажется. Я сколько раз себе, например, давал зарок, что все, я не буду ругаться в чате. Вот не буду ничего писать и все. Ну, день-два проходит, а потом я чувствую, что ну, я не знаю, как это объяснить. Вот когда, наверное, курящий человек вот не курит день-два, как он себя чувствует, да, вот так и здесь. Хочется сказать. Вот, я начинаю высказываться. Сергей, Бог есть? Если да, то почему? Если нет, то объясни. Это такая тема, которую я не готов обсуждать на большую аудиторию очень. Вот она такая. Плюс у меня очень такие мнения, ну, в общем, вот на все эти такие вопросы философские у меня мнение достаточно сильно отличающееся от, скажем так, стандартного. И если я буду высказывать свое мнение, оно часто вызовет негативную реакцию большой части, скажем так, слушателей. Сергей, поедешь ли ты на Сочи 2014? И вообще, как относишься ко всей этой совковости вокруг Олимпиады в Сочи? Я в последнее время, наверное, стал несколько отсталым человеком. Мало слежу за тем, что происходит вообще в политике, в стране. Ну, не то, что мало, да, наверное, все равно не меньше, чем средний обыватель, но мало относительно того, как это было раньше. Вот. В Сочи 2014 я вряд ли поеду, очень мало шансов. Я вообще, на самом деле, не был ни на одной Олимпиаде до сих пор, как ни странно, хотя возможности у меня такие были. И на чемпионате мира по футболу я не был. То есть, главное, такие события никак не удается посетить. Но если уж я и куда-нибудь поехал, то, конечно, не в России. Не потому, что я не патриот или что-то такое, но мне было бы интереснее посмотреть Олимпиаду где-нибудь, ну, я не знаю, в другом месте. Вот, почему-то в Сочи. Ну, честно, не знаю, почему мне не хочется вот посещать Олимпиаду. Серега, почему у тебя нет статьи на Вики? И можешь рассказать о своих родителях. Но почему нет статьи на Вики, я не знаю почему. И должна ли она там быть вообще. О своих родителях, ну, честно говоря, мне особо нечего рассказать. Я вот позавчера в воскресенье было или какой-то день сыграл какие-то турниры, заодно включил телевизор, как раз про Северодвинск показывали, про Севмаш. Сталин почему-то крупнейшие подводки делают и так далее. Отец у меня всю жизнь проработал на этом заводе. До Дозиметрист он был. Я даже не знаю, что это такое, связано с чем-то там, с радиацией как-то, вот, то есть я, честно говоря, не вникал особо, то есть я не из какой-то там, из такой семьи, у меня достаточно простые родители, вот, поэтому даже не знаю, что можно сказать. Брат у меня живет тоже в Москве, вот, так что в этом плане достаточно все просто. А какие книги есть по психологии в покере? Я не так много читал книг о покере, но психологию из них затрагивают немногие. Есть книга по Телсам Майкла Каро. Не знаю, можно ли ее назвать книгой по психологии, но я не думаю, что она очень. Она дает какие-то такие очень поверхностные впечатления, но ничто так не поможет продвинуться в психологии, как опыт. То есть вот сейчас часто очень идет, как раз вот сейчас пошел спор, я немножко хотел поговорить об этом, о том, что фонды, бэкет игроков смотрят статистику по онлайн-выступлению и так далее. Я там кое-где выступил, что, например, ну, я высказал свое мнение, что онлайн-игра и офлайн-игра это настолько две разные вещи. Я не скажу, что это как вот я люблю говорить там шахматы и шашки, да? Они настолько разные игры. Потому что я думаю, например, Лика обыграет Городецкого в шашки, а Илья обыграет Лику в шахматы, скорее всего. Вот. В покере, конечно, не так. Потому что онлайн и офлайн не так сильно отличаются, но есть игроки, которые я уверен, что они будут играть в минусовую в онлайне и будут уверены, что будут играть в плюсовую в офлайне. Таких игроков немало. Это люди с большим опытом, которые всю жизнь играли офлайн и получили большой опыт. Вот этот опыт, он и дает им возможность принимать правильные решения неосознанно. То есть они не понимают, почему. Вот человек на игре в них поставил быстро ставку, да? Вот он, ему чуйка говорит кол, и он колирует. Почему? Это опыт. Это именно он не понимает, каким способом эта мысль пришла к нему в голову. Но за счет вот того, что он сыграл огромное количество этих раздач, и вот, подсознательно он в этом вот быстром движении, то, что человек быстро поставил, чувствует блеф, вот это и есть чуйка. Она идет именно, она приходит именно с опытом. У онлайн-игроков этого нет. Онлайн-игроки этого не видят. И я хочу сказать, что люди очень недооценивают эту разницу. Многие думают, что да что там эти офлайн регуляры, old school, там они ни хрена, они технически не понимают, заходят в 3-бет-пот и там экономно не понимают математику и так далее. Да. Я соглашусь. Очень много не понимают каких-то там математики. Ну, вы посмотрите на результаты. Посмотрите, какие результаты показывают, я не знаю, там много примеров, очень много можно привести. Люди, которые делают, ну, катастрофические ошибки технические. Я смотрю, я вот попадаю за столы, например, там, я не знаю, с Мэном Гуеном, с тем, или со Скоттин Гуеном, или, ну, на ФСОПе много с кем играешь, вот из таких игроков, которые там, я не знаю, вот Мэн выиграл в этом году 8-й браслет, по-моему, на ФСОПе. Ну, пусть в лимитной игре выиграл, но он и на улимит я с ним играл, поэтому 6 макс я с ним играл за столом. То, что человек делает, это представить невозможно. с том, как он 3-бет экалировал мои с рукой, типа там 8-4 разномастные, при том уже имея там всего 30 этих больших 30 блайндов и так далее. То есть техническая сторона отсутствует вообще напрочь. Но вот именно этот огромный опыт, огромный наигрыш этих турниров, он дает очень многое. Вот. Поэтому хочу сказать, что не всегда можно только по онлайн-статистике. Я, например, я считаю, что у меня в одном и том же составе, вот, допустим, берем один и тот же турнир, играет 500 человек. Мы играем в онлайне, а потом эти человек, ну, среднее поле, а эти же 500 человек переносятся в офлайн. Я думаю, что в офлайне у меня ROI будет в 2 раза выше. Вот без шуток говорю, реально в 2 раза выше. Вот. Мне кажется, что у кого-то оно будет смениться просто с отрицательного, сильно отрицательного, на сильно положительное. Вот я пример приводил, это тот же вот Сергей Альбрегин, да, Костя Пучков и так далее. Люди, которые вряд ли в онлайне смогут показать приличные результаты, потому что техническая сторона их игры, особенно, ну, мне кажется, у Кости, она техническая сторона не идеальна, но огромный опыт, огромное понимание, вот эта чуйка, так называемая, она дает очень много. Так что я ушел слишком в эту тему. Сергей, как считаешь, Full Limit Hold'em, ну, Limit Hold'em имеется перспективная игра? Ну, она не может быть перспективной по той причине, что она вряд ли будет развиваться, увеличиваться количество игроков и так далее. Даже процесс идет, она была, там, если я помню, там 3-4 года назад зайти было в тот же Bellagio, в Poker Room, да, там половина столов были лимит, даже больше половины. А, как говорят, там лет 6 назад просто все столы были лимит, а там несколько столов в углу где-нибудь, но у лимит. Сейчас абсолютно противоположная ситуация. И вряд ли это поменяется, и вдруг маятник в другую сторону пойдет, да? Нет, в этом плане перспектив нет. То есть, если вы сейчас научитесь играть в лимит холда, вряд ли вы через там 5 лет будете иметь огромное количество экшена и куча столов, по 20 столов одновременно играть. В этом плане нет, но любая игра перспективна, если вы в ней достигаете высот, как, опять же, приведу пример Фервелла, да? Человек наживает игру, и я уверен, дальше будет наживать. Можно побить ноу-лимит 50 по Брансону. Но если речь про суперсистему, то ноу-лимит, ну, мне вот сейчас, мне, честно говоря, сложно судить. Я ведь не играю в эти лимиты. Конечно, я иногда там ради прикола зайду, поиграю какие-нибудь там, ну, вот на Юнибет я когда заходил недавно, там 2-4, например, там были 3-6. Вот. Меня удивляет. Я, честно говоря, мне такое впечатление сложилось. Я слушаю там, может, не отвезет со столами, как там, ну, с Ликой бывает, когда разговариваем, да, или с людьми, кто играет в телемиты, что игра тяжелая, там не так все. Мне кажется, что по-прежнему очень много игроков, которые просто, ну, видимо, может, я все-таки там не гриндю их там в больших количествах, не играю по 20 столов, а там я зайду, там 2 стола открою, поиграю немножко так, чтобы просто видеть, что происходит. Ну, вроде как в плюсы. Мне кажется, что люди по-прежнему делают. Я как-то попробовал играть этот Rush, там вообще, по-моему, даром можно деньги забирать. Хотя мне трудно, конечно, что я, опять же, нет такого большого награда, много не сказать, но дешевые лимиты там, конечно, вообще. Сергей, берут ли налог, если выиграл тотализатор 18 миллионов? Интересно, почему такой вопрос ко мне? Я просто как раз сейчас в марафоне в последнее время ставлю. Там есть такие, ну, есть сайт марафон по ставкам, да, там есть тотализатор, да, и там есть джекпот, на где надо счет угадать на футбол, на 8 матчей есть, где 1x2, типа, угадать на 13 матчей. Так вот, где на 8 матчей счет, там сейчас джекпот, по-моему, около 700 тысяч долларов. Вот, а ставят люди очень мало ставок. Там ставки на один тираж в районе, там, по-моему, 15 тысяч или 20, что-то такое. То есть там, в принципе, вся получается математически выгодно просто ставить. Просто тупо математически выгодно ставить. Поэтому я в последнее время что-то стал так иногда там, ну, уже в тиражах стал даже участвовать. Вот, ну, я достаточно крупно там ставил. А нужно ли платить? Да, конечно, налог нужно платить. Так. А вот написано, ты пока ничего интересного не рассказывай, а то перерыв, и все пошли покурить. А, на третьем сообщении было, когда перерыв был на этих. Я, кстати, тоже, ну, уже давно держу сигарету, все пытаюсь закурить. К моему стыду, я курю прямо у компьютера. То есть, когда я играю, я тут же и курю. Тоже вот сейчас закурил. Сергей, ведь тебе не кажется, что Дмитрий Медведев, Медведев очень сильно потянул свою игру? Как ты оцениваешь его ROI на ВПР 2012? Не считаешь ли ты, что у него подкручен высочи? Спасибо. Я так понимаю, это такой вопрос с сарказмом о политике. Я, по-моему, уже пару раз высказывал свое мнение в политической ситуации у нас в стране, да, нет смысла его повторять. Мне очень не нравится то, что у нас происходит. Вот. И я надеюсь, что, ну, скажем так, на моем веку еще ситуация поменяется. Не хотелось бы в такой стране и умереть. Так. Сереж, в какую игру бы не на деньги, играл бы не на деньги? Скажем, вообще их много, еще больше не нужно. Карточную, или может какой-то бильярд, или футбол. Ну, не на деньги интересно играть в игру, которая сама по себе интересна. Например, если в покер вы будете играть не на деньги, это будет скучно. Вот, например, в тот же теннис, да, с удовольствием. В большой, вот в Австралии, когда мы были последние, мы все играли, там, Стас, Ваня, Саша, Кострица, мы ходили, большой теннис играли. В настольный теннис также, вот мы где-то там и у Вани на даче когда были, и где мы там еще, в Ялте, где был настольный теннис у нас в доме, везде играем. В бильярд тот же. Нет, в такие игры, конечно, можно и без денег играть. Хотя с деньгами как-то становится все интереснее несколько. Сергей, то есть буддист, который сохранит спокойствие даже при ядерном взрыве, имеет все шансы стать топовым игроком в покер. Будет много зависеть от его, скажем так, еще склада ума, математически он или нет, как логика, логическое мышление развитое, психология. Но такой игрок имеет, безусловно, больше шансов, чем вспыльчивый человек. Конечно, я думаю, что, как я уже говорил не раз, именно поэтому скандинавы добиваются гораздо больше успехов в покере, чем южные люди. Ведь население, вот мы там говорим, что тот фин, там шведов столько, там одних финнов сколько мы перечисляем звезд. А население Финляндии сейчас, я не знаю, я думаю, что около, наверное, меньше 6 миллионов. Когда я раньше там знал хорошо все эти дела, там у них население было 4 миллиона. Сейчас, я думаю, оно не достигло 6 точно. То есть это в 2 раза меньше, чем в Москве живет во всей Финляндии. Вот, а сколько там хороших игроков? А в Швеции сколько? В Норвегии? У них население везде. Все вместе взятые, как в Москве. Сергей, как думаете, если поставить по всем чемпионатам футбол на первые 3 команды по таблице, будет плюсово? Ну, если речь про ставки, то будет минусово. В ставках всегда ставки с большим коэффициентом более выгодны для игрока. Ну, скажем так, если букмекерская контора закладывает маржу 10%, то при коэффициентах, ну, к примеру, там 1.35 и 3.0, вот в этих 1.35 будет заложено порядка 8% их дохода, а вот в этих 3 там, и 0 будет заложено порядка 2% их дохода. То есть обычно ставки с большим коэффициентом более плюсовые. Скажем так, менее минусовые. Они все минусовые, в принципе, если без каких-то там дополнительной информации, что-то просто наугад вы тыкаете, вот видите, вот, просто играете, вы не знаете, кто это. Коэффициент там 1.35, на другого 3.0. И вам надо сделать 100 ставок. То, сделав 100 раз ставку на 3.0 и сделав 100 ставку на 1.35, на 3.0 вы проиграете меньше. Какое процентное соотношение скилла и удачи должно быть, чтобы выигрывать турниры? Ну, чтобы один турнир выигрывать, понятно, что удачи должно быть больше, чем скилла. Ну, на дистанции, естественно, уже скилла должно быть больше. То есть, ну, как, я точно вам проценты не назову. Вот. Но в любом случае, на большой дистанции, естественно, что более сильный игрок заработает деньги, а слабый проиграет. Сергей, расскажи лучше, чем сейчас занимаешься, какие новые проекты. Правда ли, что ты хотел бы участвовать в новом фонде Стаса Алехина? Вы, наверное, не с самого начала, может быть, слушайте, я по поводу фонда Стаса Алехина высказал по поводу вот бэкинга, что я немножко по-другому вижу. Даже не то, что по-другому, я прекрасно понимаю фонд. Если у Макса в фонде, например, огромное количество денег, естественно, его, как бы ему нужно их успеть там распределять, да, есть. Просто я бы, мне кажется, какие-то не такие огромные суммы можно вкладывать более эффективно и самому заниматься этим проектами, вот, чем что я, в принципе, раньше и делал, когда занимался бэкингом. И я уверен, что если я займусь этим снова, результат будет, ну, конечно, не такой же. Вряд ли там второй раз появится Ваня, который станет вторым на вступе, но результат, я уверен, что будет хороший. Так. Сергей, какой, на ваш взгляд, вид no-limit hold'ом имеет в ближайшее время наибольшую выгоду в плане зарабатывания денег? Что значит вид no-limit hold'ом? Имеется в виду, что ли, там 9 макс, 6 макс или хедзапы? Вот, ну, очевидно, что чем короче игра, тем больше денег не разыгрывается. Все самые крупные, огромные деньги разыграны в хедзапах в покере. Дальше идет, естественно, там 6 макс. То есть, вообще, мне кажется, игра 9 макс постепенно себя изживает, особенно вот в плане кэша. Турниры еще ладно, и то очень заметен сейчас упор, что если раньше 6 макс практически не проводилось нигде, сейчас уже довольно во всех больших сериях 6 макс это довольно крупные турниры проходят обязательно. На вступе там турнир там по сколько там, по 10 тысяч или по 25 даже у них 6 макс есть, да. Сейчас проходил турнир по 2000 6 макс во время в Топса. Вот, то есть, вот, дорогие турниры, игра постепенно идет к скиллу, больше экшена. Ну, тем, где больше экшена, там больше скилла, на самом деле. Так, твой лучший покерный друг. Враг. А, это не вопрос. Извиняюсь. Как считаешь, для чего Качалов играл Хадзап с Изельдуром? Неужели считал, что у него было преимущество? Ну, я не знаю, как бы сейчас нахожусь здесь в России, с Женей не общался 100 лет, когда я его увижу, обязательно спрошу. Ну, раз сел играть, я думаю, что он вполне мог считать, что он может быть не преимущество, может хотел себя проверить, может быть реально считал, что у него есть преимущество перед Изельдуром. Вполне может быть. Я знаю Женю как очень хорошего, очень сильного игрока, очень сильный турнирный игрок, очень хороший игрок в лимитные игры. Но вот No Limit, честно говоря, я как бы не думал, что он решит сыграть против Изельдура, но раз он решил сыграть, видимо, у него были какие-то причины для этого. Бросай курить, вот пишут. Вот единственное, что я не планирую делать, это бросать. Не то, что единственное, что я не планирую, но постоянно мне говорят об этом. Особенно вот мне нравится в этом плане Коля Евдоков. Я сколько раз с ним не встречал, последний раз мы где-то не помню. А, в этом мы жили, когда в премьер-паласе в Киеве, мы за завтраком с ним встречались, и он как-то забыл про это, потому что обычно, когда он меня видит, если я выхожу курить, все, он мне и в Вегасе это постоянно говорит одно и то же: Сергей, ну ты вот умный же человек, но это же вот то же самое, что ты вот берешь и палец себе начинаешь отрезать по чуть-чуть, по, ну, типа вот такой, и так каждый раз. Вот, он все время, у меня эти как бы примеры такие у него интересные, он меня этим убеждает, но я уже через 10 минут снова хочу курить и иду курить. Вот, ну, значит, курения как-то нет у меня желания бросать. Я не, ну, как я уже говорил, опять же, что я не просто не стараюсь не курить больше, не увеличивать количество выкуренных сигарет. Так, Сергей, вы назвали Мазу на мейн в топсах, кто дальше дойдет, мега плюсовой, но тем не менее сильно проиграли на них. Почему? Всему виной диспа? Я вначале опять же говорил, что точно такую же мазу я предлагаю на это воскресенье. Будет турнир опять 6 входами. Я предлагаю выбрать абсолютно любого игрока. И опять же, я готов отвечать за себя один на один против абсолютно любых игроков, кто сделает 6 входов. Я по-прежнему считаю очень сильно плюсовой. Почему проиграл? Ну, во-первых, я не играл на мазу, в отличие там, от того, что были какие-то утверждения. Где-то, конечно, я там, если что, не сказывалось на ЕВ турнира, пытался играть на мазу, и один стек, который стал совсем короткий, да, я уже тянул с него время до конца, и где-то там, может быть, на мазу играл. Ну и, конечно, диспо я проиграл, вылетел два первых стека абсолютно в одинаковой ситуации, когда с двумя дамами я ловил топ-сет, сет-дам, и, ну что вот сделать такой раздачу, я просто раздачу, что опишу, мейн-эвент в топсе. Раздача против Мизрахи, человек, который играл в финальный стол чемпионат мира. У нас у обоих стеки выше среднего. То есть там давали 7500, у нас там больше 8000. Турнир недавно начался. Он делает рейс, я с двумя дамами делаю ререйс, он кол. Флоп открывается, дама, валет, там, фоска. Две черва. Он ставит ставку. Он заплатил, во-первых, ререйс. Трибет довольно большой. На флопе дама, валет, там, еще какая-то карта. Он ставит ставку. Я делаю большой ререйс очень. Он его калирует. И открывается король, и он просто тупо ставит all-in в меня. Ну что, вот я в такой ситуации должен. Я прекрасно понимаю, что там, ну, туз 10 бить просто не можно, никогда не поставить такой овербет all-in. Там, все. Ну, я калирую, он мне показывает 4-3 червей, на флопе было 2 черви, и по терну падает червя без повтора, и я вылетаю. Вот абсолютно в двух одинаковых ситуациях я проиграл стеки, поймав топ-сет с двумя дамами. Я понимаю, что у Мизрахи там человек вышел на финальный слой. Я с ним, кстати, во время этого. Ну, я со всеми поиграл, кто на финальный стол вышел, потому что все-таки последние дни уже не так много было столов. И с ним я играл в очень странной раздаче его исполнения. Вот, глупо говорить, когда у самого там нет ни финального стола в СОПа, да, ни выигрыш турнира по 50 тысяч, как бы это будет звучать очень, ну, не знаю, глупо или неправильно говорить про человека, который такие успехи добился, да, что он играет слабо. Но мое мнение, что в No Limit Hold'ем, я считаю Мизрахи хорошим игроком в лимитные игры. Он прилично играет стат хай. Вот, это лучшая, я думаю, его игра. Вот. Но No Limit Hold'ем я вижу просто страшные ошибки, какие-то, ну, неадекватные действия многих раздач, и какое-то просто нереальное счастье. Вот все вот в эти важные раздачи, но ему там так помогало на ВСОПе. Вот у нас за столом была его раздача против Жаклин. Я забыл, как его настоящее имя. Жаклин, у него ник на старзах. Биланды. Билан, да, это как его Царкис закалечил в известном видео. Была раздача вообще, где он сыграл просто настолько неадекватно, но опять же ему там чудо помогло, он выиграл и так далее. Вот, поэтому, ну, что сделать? Я, да, считаю, что это маза плюсовая, и если кто-то считает иначе, пожалуйста, я готов ответить деньгами за нее. Так. На конец 2008 года население 5,4 миллиона человек. Видимо, речь про Финляндию, насколько я понял. Что можно сказать о приходе в онлайн Криштиану Роналду? сколько он проиграл Антониус. Честно скажу, я не в курсе абсолютно. То есть я не следил. Я слышал, да, что он там пришел, читал эту статью. Ну, сказать можно только положительно. Я думаю, чем больше таких звезд будет появляться в покере, тем лучше для самой игры. То есть, конечно, это прекрасно, что такие люди приходят в игру. Но вот сколько он проиграл Антониусу, я, конечно, не в курсе. Серега, ты писал про подготовленный игрок как в СОПу. А что ты вкладываешь в понятие подготовленный игрок? Подготовленный игрок, я имею в виду человек, который уже все-таки есть наигрыш именно в офлайне. Потому что полно людей, я постоянно привожу в пример Фрэнка Тейлора, которого я считаю очень сильным игроком онлайн. Но я видел его игру в Ялте, мы с ним просто много раз играли за одним столом там. К офлайну он был не готов в тот момент. Но получив какой-то опыт, поездив, он становится подготовленным игроком. То есть технически у него и так все великолепно, но в офлайне слишком много вещей, которым нужно, чтобы кто-то помог, посоветовал и так далее. Почему вот я, мысль такая, что если бы я занимался бэкингом, да, я бы не бэкил вот так, что на, иди боись и играй. Это именно смысл в том, что я вместе еду где-то что-то там, не к тому, я не смогу помочь сильным игрокам в техническом плане игры, да, но в плане офлайна я много что могу посоветовать и помочь. Вот, поэтому вот и имел в виду это, что человек, с которым вместе мы поедем, я смогу какую-то помощь ему оказать именно по офлайн игре. Рой больше на финансовых рынках, поэтому смысл вкладывать суммы больше миллионов в покер, тем более в МТТ. Я думаю, что на самом деле спорное утверждение. Наверное, я не специалист по финансовым рынкам, возможно, вы и правы. Но я думаю, что достаточно схожие рои, на самом деле. Если все-таки правильно распоряжаться этими вложенными деньгами, то я думаю, достаточно схожие рои. Сергей, привет. Расскажи про алкоголь. Ну, вы не лучше. Вот я, кстати, все у меня мысли Зая пригласить в эфир. Не знаю, почему-то сейчас вот вспомнил про него. Я не пьющий человек. Я пью только вино, как я уже говорил миллион раз. Вот, поэтому рассказать я могу только про вино. Как раз последний раз, когда сидели в ресторане, поехали, мне написали. Значит, видимо, я снова в эфире оказался. Знаете, вот я сколько в новой квартире здесь живу, у меня еще за все время ни разу не пропадал интернет. А сейчас что-то я курил, как ну подошел, смотрю, там какая-то такая худенькая фигурка Макса Каца пробежала. Мне и все. Накрылось все. Ну вот, слава богу, успели восстановить это уже. Я думаю, что как-то так, не попрощавшись, не очень красиво будет закончить. Ну да, еще минут 10, наверное, поговорю, потому что достаточно уже эфир идет. Тайнер уже, кстати, успел у меня за это время попросить счет на марафоне, потому что он загорелся идеей. Я, кстати, так подумал, я вот опять рассказал, наверное, конкурентов все нажил. Сейчас все пойдут на марафон, будут ставить эти выгодные ставки. Кто-то точно джекпот сорвет сейчас в ближайшее время. Там надо 8 счетов всего лишь угадать, и вы получите 700 тысяч долларов. Вместе Ферро. Да не, я Каца видел. Ферро ни при чем. Каца вокруг дома бегал. Так, что... А, про алкоголь был вопрос. Ну, вот я хотел сказать, что мы как раз с Ваней что-то стали... Ну, я сказал, что я хотел в Зай в эфир позвать. Я просто не знаю, на чем оборвалось, потому что я говорил, а потом смотрю, что-то интернета-то вроде как и нет. Поэтому я даже не знаю, когда прекратилась моя речь. Когда я в последний раз видел вопрос про алкоголь, я сказал, что все, как раз у меня мысль пригласить Зая в эфир, потому что считаю его очень интересным человеком, интересным собеседником, вообще приятный парень. То есть, я думаю, будет достаточно интересно, если он в эфире появится. А по поводу алкоголя, я уже миллион раз говорил, что я человек не пьющий, пью только вино. Последний раз, когда как раз сидели в ресторане с Ваней, обсуждали вот эти вина, оказалось, что я совсем далек от истины. Я считал, что там тот же, там, кто понимает, в винах там тот же там Петрюс, там минимум можно купить там тысяч за $15, там за 12 в Москве, там вот 6, оказывается, там во Франции можно вообще там за $3000 купить бутылку хорошего вина и так далее. То есть Ваня мне открыл глаза на некоторые вещи. Вот. Ну, то есть по алкоголю вопрос не совсем по адресу. Я кроме вина ничего не пью. Вон пришла баба, довольная с тренажерки. Кроме вина ничего не пью. Вот, поэтому мне особо нечего рассказать. Что ты слышал о вегетарианстве? Дэниел Негриану говорит, что это полезно. Что думаешь? Ну, опять же, надо смотреть, слушает ли нас Свен. Так, Свена нет. Значит, можно говорить. Почему я говорю про Свена? Потому что Свен очень жестко относится к людям, которые смеют поедать трупы животных. Вот если при нем что-то говорить, там, про поедание мяса и так далее, он может просто обидеться и вообще с тобой больше не разговаривать. Полезно? Ну, я не знаю, если так полезно. Не знаю. Если так любите животных, зачем весь их корм съедать, как это где-то я читал, да? Всю траву съели, которые животные питаются. не знаю, я не скажу, что плохо отношусь, но если человек так себя чувствует внутри, что он считает, что это хорошо, ну, ради бога, пусть так питается. Я думаю, что я никогда не стану вегетарианцем. Вот, вот как раз в субботу я уже сказал, мы все пойдем в один из наших любимых ресторанов, где готовят, как мне кажется, лучшее мясо в Москве. Его там доставляют с Австралии, с Америки, прям смотрится самолетиками. Вот, и мясо очень хорошее, хорошо его очень готовят. Вот, и пойти в ресторан и поесть какой-то там, я не знаю, фасоль или чего, ну, я не получу, наверное, удовольствия. Сергей, почему в РАЗ играет небольшое количество людей? Какие перспективы у РАЗа? Ну, думаю, особых перспектив нет. Игра настолько примитивная и простая, что вряд ли в нее когда-то будут разыгрываться огромные деньги. Вот. Но, тем не менее, уже были игры. Например, я видел 1002, это была какое-то время игра, довольно несколько недель где-то она длилась, когда Гас Хансен играл против Грилла Рока на Full Tilt. Вот. А так, ну, 100-200, кстати, не скажу, что такая уж. Вот я уже говорил свой пример, я выиграл около 200 тысяч за 2 месяца. Вот. И при том, это далеко не предел, я не так много играю. Там. То есть в нее можно выиграть приличные деньги. Вот. И в плане мат-ожидания, думаю, сейчас подобной игры нет. Даже тот же лимит холдом или что-то. Я не думаю, что возможно в лимит холдом иметь такое преимущество над людьми, как можно иметь в разе в определенных составах. У меня может быть проблема, что я играю вообще во всех составах, и даже когда совсем слабых игроков за столом нет. Но в разе просто мне сегодня в колодце вопрос задавали, и я ответил, что на 100-200, вот я знаю как минимум 4 регулярных, это не люди, которые случайно зашли, а именно регуляры, которые практически каждый день туда заходят, когда игра есть, 100-200, которые не побьют, вот я могу ответить любой мазе, что они 3-6 не побьют. Вот они играют 100-200, а 3-6 они не побьют ни за что. То есть это просто, ну, очень слабые игроки. Они играют 100-200. Вот поэтому ожидание в этой игре в этом плане очень хорошее. Она менее дисперсна. Вот я, например, честно говоря, не представляю, что я сыграю, например, там, ну, можно говорить, там 5000 рук и закончу в минус. В раз. Ну, можно, конечно, понятно, что даунстрейки бывают. Я вот марафон в раз закончил в минус. Вот, ну, конечно, количество рук там было небольшое. Поэтому, мне кажется, в плане вот ожидания, что ли, это одна из самых лучших игр. Но перспектив особых я у нее не вижу. Рыбу фугу так и не поел. Как появилась такая идея? Идея появилась, даже не знаю, что захотелось и все. Вот я давно все собираюсь все поесть. Мы никак не вот сейчас как раз в ресторане когда сидели, обсуждали, что нужно, если полетим в Австралию, обязательно через Токио что-то на 2-3 дня остановиться хотя бы. Потому что такие планы уже были. Мы даже уже планировали, когда возвращались в Австралию, лететь через Токио, что там останется на какое-то время. Но тогда был впервые проводился РПТ, первый этап в Питере, и нам пришлось даже с Австралии менять билеты, чуть раньше прилетать. Мы прилетели с Австралии и тут же поехали в Питер, где играли РПТ, первый этап. Из-за этого у нас сорвались планы по посещению Токио. Как-то вот есть такая идея, но, насколько я понимаю, сейчас в Москве это сделать очень сложно. Мы были в очень хорошем, дорогом ресторане, ресторан Токио, там всякие Жириновские кушают и так далее. Вот. Ресторан достаточно приличный, отдельные там такие комнатки для всех. То есть мы сидели вот в отдельной комнате, у нас там чуть ли там не с мебелью. Вот так. Можно сесть там, как при тебе будет вор, готовить. Ну, вот спросили мы официантки, фугу не подойдет, потому как она это отвечает, смотря в пол, такой, нет, это никогда не было, хотя я точно знаю, что она там была. Понятно, что она там есть. Вот. Но, видимо, все-таки ее, скажем так, случайно людям не подают. Так, как название ресторана с лучшим мясом? Ну, конкретно в Москве, не знаю, называть название или нет, я уже сказал, что когда мы там пойдем, и все, можно ожидать каких-нибудь терактов. Ресторан называется Тибон. Вот в Москве, по-моему, их два этих даже Тибона, я не знаю, или два, или три, или один, точно говоря, не знаю, но мы все время в одном кушаем, великолепное мясо там, отличная кухня, но цены достаточно, ну, такие, ну, как, я не знаю, дорогие или нет, это трудно, смотря кто с чем сравнит, кому-то скажешь, да, это ерунда, недорого, кто-то скажет, да, вообще очень дорого, вот, ну, вот счет на четверых у нас обычно, вот, когда мы кушаем там четвером, где-то в районе там 24 тысяч, 22-24 тысячи, вот так получается. То есть где-то там, ну, по $200 на человека выходит, наверное, вот так. Так, что думаешь о сериалах? Ну, кстати, вопрос как бы в тему получился, потому что я вообще никогда в жизни не смотрел сериалы, кроме «Санта-Барбары» когда-то в детстве. На самом деле, это не детство, конечно, но давно это было. Вот, «Санта-Барбару» когда-то смотрел, дома делать было нечего. Сериал никогда не смотрел, а сейчас как-то в чате известный у нас человек под ником «Crossway River» Странно, что я себя не вижу в этом списке. В чате 173 человека, и из красных только тираны. Меня нет. Я надеюсь, что слышат меня. Так вот, человек под ником Crossway River говорит, не, я вот, говорит, сейчас смотрю этот 2,5 человека постоянно сериал. Посмотри, говорит, прикольно. Я что-то, знаете, вот никогда в жизни сериала не смотрел. Думаю, ну, загружу, посмотрю. Первый сезон, первую серию, и стал смотреть. Так вот, когда играю, один или два стола, заодно на компе открываю, смотрю, там 8 сезонов по 24 серии в каждом, то есть у меня достаточный запас, чтобы их еще все пересмотреть. Я сейчас пока на третьем сезоне нахожусь. Вот. Никогда в жизни не смотрел сериал, но сейчас вот 2,5 человека с Чарли Шином в главной роли смотрю. Вот, в принципе, я считаю, что неплохой там достаточно юмор, тексты неплохие, именно текст. Вот, мне нравится. Тут вопрос про банкролл менеджмент на бэкинг и про тот же Кипр. Я вот не готов так сходу отвечать, это все-таки довольно специфический вопрос, и мне нужно посидеть, подумать, как бы. Я не могу так сходу не ответить, поэтому извиняюсь, что пропущу вопрос. А, ну тут вопрос, ставил бы или нет, да? Например, у меня есть 50 боинов при бэкинге хороших игроков на Кипр, а у них рой больше 150%, да, не задумываясь, ставил бы. Конечно, при рой 150%, при 50 боинах я бы вкладывал деньги. Твой первый указ, если бы ты стал президентом России. Вот Black Mentor Day пишет. Просит Full Tilt поменять на Старзы в скайпе. Он не знает, во-первых, что эфир есть, и не знает, что у меня заблочен ник. Поэтому секундочку, я ему напишу, что я в эфире. Так. Сейчас попытаюсь еще поговорить там до ближайшего включения, потому что не знаю, что-то кац не уходит, бегает вокруг дома, поэтому боюсь, что будет продолжаться эта фигня. Вот. Не помню, про что я уже на какой вопрос я последним отвечал. Сейчас посмотрю, что тут обновится у меня. Сергей, как оцениваете свои шансы выиграть этап ЕПТ или браслет в СОП? Ну, этап ЕПТ расцениваю очень низко, так как я их вообще почти не играю. Люди как бы думают, что я там часто там езжу. На самом деле я ЕПТ за всю свою жизнь играл, наверное, ну, может, 5, что ли, там, за всю свою жизнь. Вот я их практически не играю. В прошлом году я съездил, играл ЕПТ в Вене. Прошел далеко, вылетел, когда оставалось, по-моему, 4 стола. Расстроился, потому что слабый состав очень оставался, на удивление. Вот я уже говорил, насколько на стопе был очень сильный состав в конце, когда вот 5 столов оставалось, да, были больше. То на ЕПТ Вена я был, когда оставалось 4 стола, и состав был очень слабый, я бы даже поразился, и там был реально хороший шанс, но немножко там не было у меня карты, не мог ничего сделать, стэк тайл и вылетел, к сожалению. Сергей, скажи, у Соля никогда не отвлекает от сессии, не мешает играть? Да нет, играть, наверное, не мешает, в другие моменты часто отвлекает. Вот когда играю, вроде старается не мешать. А, вот твой первый указ, если бы стал президентом России, был вопрос. Ну, я как раз начал говорить, не знаю, что там было слышно, нет, что президентом мне никогда было бы не стать, потому что для этого нужно быть популистом и говорить о том, что нужно обязательно поднять всем зарплату, увеличить пенсии и так далее, и сделать, чтобы всем было хорошо. А я всегда стараюсь на вещи смотреть реально. Но то, что мне больше всего не нравится в России, чтобы я пытался изменить, это проблема алкоголизма в первую очередь. Я считаю, что у нас из-за этого очень много... Не скажу, что несчастье, но как бы это очень большая проблема для нашей страны. Это алкоголизм и отсутствие культуры. Как это менять, это не в плане, что нужно там больше каналов культуры и так далее, но с этим нужно что-то делать, потому что когда вы много времени проводите за границей и прилетаете в Россию, это первое, что бросается в глаза, конечно. Вот, не, скажем так, не совсем радостные лица людей на улицах, не совсем, скажем так, адекватное общение между людьми, незнакомыми, в тех же там, я не знаю, в очередях или еще где-то, ну и так далее. То есть вот отсутствие культуры, я считаю, это очень большая проблема. Сергей, весь чат рекомендует вам посмотреть «Теория большого взрыва», но только в озвучке «Кураж Бомбей». У меня есть один друг сейчас, с кем я общаюсь по скайпу постоянно, я ему как раз тоже сказал, что я смотрю 2,5 человека, он говорит, все это херня, нормальный сериал только «Сопранос». Вот, смотри его, все остальное ерунда. Вот, и так далее. Я думаю, сколько людей, столько и мнений. Но я уже начал смотреть 2,5 человека, я в любом случае его досмотрю до конца. Я сейчас нахожусь в середине третьего сезона, а всего, как я уже сказал, их 8 сезонов по 24 серии. Но они небольшие, по 22 минуты серии. Вот, поэтому досмотрю для начала 2.5 человека. Ну, раз уж я подсел, не скажу, что я подсел, но просто я никогда в жизни вообще не смотрел сериалы. Сейчас это первый, который я смотрю, то, наверное, дальше я продолжу смотреть, и тогда вот, не знаю, послушаю мнение большинства, наверное, вот, или «Теорию большого взрыва», раз так все советуют, или тот же «Сопранос», который мне посоветовал человек, мнению которого я очень доверяю. Вот какой-то из этих сериалов, наверное, тоже начну смотреть. Джипси, что за музыка отбивка играет в начале эфира? Это вопрос не ко мне, это вопрос к Руслану Бангерту, который всем этим занимается. Хотя, опять же, не уверен, что он эту музыку устанавливает. Музыку у нас вообще заведует Sportfish, по которому я очень соскучился. В субботу наконец-то я его увижу. Все вот эти антитилт музыку, что вы слушаете в радио, она идет от него. Вот, поэтому я не знаю, что это за музыка играет. Будете ли играть мини в топс по разу? Или вы на такие большие деньги не играете? Во-первых, я видел там турнир Heads Up по 1000. Вот, его я сыграю обязательно. Но по поводу Heads Up я хотел даже вот отдельно сказать, что тот же в Топс, который я отыграл крайне неудачно, там было 3 Heads Up турнира. Вот. Первый из них был по 10 тысяч, самый дорогой. Я уже сказал, что я двоих оппонентов прошел, и третьему, вот, ну, очень сильному игроку Брину Кенни, я проиграл, имея огромный перевес по фишкам, здесь 300-1700, но дальше, конечно, я где-то в какой-то момент поплыл и уже ошибся, но считаю, что мне очень не повезло в те моменты, когда у меня был короткий стек, там были такие раздачи, где, я не знаю, человек, играющий настолько агрессивный, который с баттона делал рейс 95% раздач, именно два раза, когда у меня были два туза, он именно оба эти раза с баттона скинул карты и так далее. То есть я считаю, что он там просто вот между струйками пробежал, спасся. Потом второй был турнир Heads Up по Амахе, который я вообще второй раз в жизни играл. Первый в топсе играл Амаху, я вылетел в 5-м круге. В этот раз я вылетел в 7-м круге Heads Up по Амахе. Вот. И потом был турнир еще Heads Up по 535. Это тот турнир, в котором я стал вице-чемпионом мира по вкупу, выиграв 9 матчей, проиграв 10-м. Здесь, опять же, я обыграл, попал в деньги, обыграл сколько, 4 соперников, по-моему, да, и проиграл Джастину Бонома в 5-м круге, но у меня было меньше фишек, чем у него. Мы поставили туз-король против туз-дамы, я поставил, но его туз-дамы обыграли, мои туз-король при флополыне. Я вылетел. То есть в хедзап турнирах у меня, в принципе, дела идут неплохо. Я очень достаточно. Вот, например, вот это в топсе турниры были достаточно дешевые. Я сыграл с общим счетом 12-3 хедзапы. На вкупе я сыграл 9-1. Вот. В предыдущий в топсе я говорю, что я по Махе один раз только участвовал, тоже 4 человека брал. То есть хедзап у меня идут вроде как неплохо. Поэтому я видел, что у меня в топсе есть по 1000 турнир по хедзапу, его я сыграю обязательно. Остальные, честно говоря, не смотрел. Вот. Раз там, по-моему, будет по $30. По $30, наверное, все-таки не буду играть. Лень. Вот. Ну и, по-моему, будет еще мейн-эвент по 70, но с мультивходами, то есть 6 входов. Если 6 входов по 70, то, наверное, я тоже сыграю. Но опять же, зависит, я не помню даты этих турниров, то если они будут выпадать вот на турниры на Кипре, там, то придется пропустить. А если я буду в этот день свободен, когда эти турниры проходят, то какие-то турниры, безусловно, сыграю. Какие-то из мини-втопсов. Вот кто-то тоже пишет, «Сопрано» очень крутой сериал. Первые три серии, первые три сезона просто блеск. Ну вот, значит, я, наверное, после того, как разберусь с 2.5 человеками, перейду, наверное... Вот следующий вопрос. Смотрел сериал «Остаться в живых»? Я, по-моему, 4 раза уже сказал, что я вообще никогда в жизни не смотрел сериал. Вот этот час это первый, который я смотрю. Вот я видел буквально 3 или 4 серии, наверное, «Друзей». И то это вот в основном в Америке. Мне нравится сериал смотреть на английском, если они англоязычные, потому что я достаточно, ну, свободно понимаю по-английски. Мне в оригинале проще смотреть. Ну, я считаю, что там, особенно если это комедийный сериал, потому что в переводе все-таки юмор довольно прилично теряется. Так. Ну, тут пишет, что подозреваю, что у Джипси с Хатсом натянутые отношения, если не сказать круче, на покеров. Тоже такая мысль меня навевала. Так, ну это, как говорится, no comments. Вот вопрос. Какой, на твой взгляд, рун лучший? Видимо, мне кажется, что это какой-то дежавю. Что по второму кругу пошли вопросы. Лучший рун — это Full Tilt Poker, безусловно. До вчерашнего дня это были Poker Stars и Full Tilt. Вот, со вчерашнего дня это Full Tilt. Меня еще немножко удивляет количество людей в чате. Оно так меняется от 110 там, на 280, потом 5. Это непонятно. Что, при этом я сам часто исчезаю из этого количества. Вот мне говорят, что у меня помехи сильные, Руслан говорит. Ну, наверное, раз такие проблемы уже, постоянные помехи, и еще и Макс бегает, буду, наверное... О, лучше сказал. Лучше сказал Серега. В общем, я уже предупредил, что если вдруг сейчас все пропадет, потому что я вижу, количество людей опять в чате сильно уменьшилось, то я уже в эфир снова не выйду. Еще раз поблагодарю всех, что слушаете мои бредни. Так... Расскажи свои пари. Ну, пари я ставил на в на то, что я было основное пари, это то, что я выйду на финальный стол. Там один коэффициент, один к одному, попаду в топ-3 в одном из турниров, один к трем, и выиграю один турнир, один к 9. Я не смог выйти на финалку ни в одном из турниров, поэтому все эти пари проиграл. И другое пари, как я уже говорил, это было на main event, что против любого выбранного игрока я покажу лучший результат по, скажем так, сумме всех 6 входов. Опять же, почти все, там 90% этих пари я проиграл. Вот поэтому сейчас, на это воскресенье, вы можете даром нажиться. Такое же пари принимается снова. Будет турнир 6 входов, 1,5 миллиона гарантии. Можно выбрать абсолютно любого игрока против меня. Не смотри сериалы, не трать время. Это спецпродукция ЦРУ и Моссада по промыву мозгов. Инфа 100%. Наверное, так и есть. Я не буду с вами спорить. Вот. Но я не трачу на них время, потому что я их смотрю, когда вот я играю, например, один стол раз или два стола всего лишь. Есть игры, нет. Больше. А турниры мне не хочется новые какие-то запускать. Я вчера, например, запустил турнир и пожалел. Играл на Full Tilt, решил сыграть несколько турниров, запустил Story Binding. Где-то к середине турнира был большим чип-лидером. Вот. И такого дальше наделал. Такого бреда. Ну, бывает, что настрой я сам себе до сих пор поражаюсь. Вроде обычно, если я сажусь играть, то стараюсь серьезно играть. Но бывает какой-то такой день, что ну, не можешь заставить себя нормально играть. И что-то я там, на самом деле, от себя отдал. И заодно тут же и 33 байники тоже большой стек был сдал. И еще несколько, пару турниров там, что играл. То есть просто в никуда выкинул деньги. Вот, и я сажусь играть, например, раз. Играю один стол или два максимум. Просто больше не собирается. И еще заодно открываю просто на компьютере вот сериал и смотрю. То есть я как бы отдельное время на него не трачу. Все глючит, Сергей, сайт не справляется. Вот вопрос от Морона: 5 миллионник играть будешь? Сразу видно, что Морон с самого начала присутствует в радиоэфире. В этом нет, я не буду играть, потому что у меня заблокировали ник на PokerStars. Так, клан Сопрано только в гоблина переводе смотреть. Твой прогноз на сегодняшний матч Реал Малага. Если честно, я даже не знал, что сегодня играет Реал Малага, поэтому никаких прогнозов нет. Но судя по названиям команды, что Реал стоит первым, по-моему, достаточно очевиден прогноз должен быть. Вот такой философский глобальный вопрос. Покер – это спорт? Ну, вообще покеристам как бы принято говорить, что да, конечно, это спорт. Какие же все сволочи эти политики, которые не признают его спортом и так далее. Но если мы посмотрим на эту вещь объективно, а я всегда стараюсь сам и других призываю смотреть на любые вопросы, неважно, как вам выгодно, ну, стараться объективно оценивать, да? Вот, давайте все-таки попробуем объективно взглянуть на это. Как бы глобально покер признать спортом нельзя, учитывая еще и кэш-игры. Вот мне Тайнер даже, это, знаете, знак уже такой, если Тайнер написал, заканчиваю уже одно и то же. Вот если Тайнер такое сказал, то есть 100% знак, что надо это заканчивать. Это, значит, последний вопрос, на который отвечаю. Вот. Учитывая, что кэш-игра, ну, никак с спортом не может быть, то, конечно, это в любом случае. Турнирную игру еще как-то можно подогнать под спорт. Вот. Но в общем плане, в общем, как бы покер, вот со всеми его, там, я не знаю, кэш-игрой, СНГ и так далее, конечно, спортом назвать нельзя. Ладно, я вижу, еще там вопросы появляются, но вот я вам уже озвучил приказ самого Тимофея, поэтому вынужден буду закругляться. Как обычно, скажу, что огромное спасибо. Мне очень приятно, что достаточно много людей слушают меня. Эфиры сейчас не так часто проходят, потому что, ну, на самом деле, вы поймите, мне тоже как бы неудобно. Вот люди просят эфир, говорят, ой, там круто пишут, а ну, мне нечего ведь особенно рассказывать, и одно и то же все время говорить, я как бы чувствую себя немножко неудобно, не хочется разочаровывать людей, которые чего-то ждут от этих эфиров. Вот, поэтому думаю, что особо необходимость часто их проводить нет, ну, как будет какой-то повод, может быть, то, конечно, безусловно, проведу. Ну, вот вопросы интересные пошли. Ну, ладно, уже не буду отвечать, раз уже говорить. Ну, все, огромное всем спасибо. И так уже получилось, что почти 2 часа с маленькими паузами эфир продолжался. Большое спасибо и до следующих встреч.